В начале 1735 года Ягужинский был сменен при прусском дворе известным нам бароном Бракелем, который был принят королем очень милостиво. «Король, — писал Бракель, — все делает своей головой один, и министры о королевских решениях, ежедневно изменяющихся по конъюнктурам, узнают только тогда, когда они уже состоялись». Проект общего мира, предложенный морскими державами, очень не нравится при здешнем дворе. Король, за столом, за которым и я имел честь обедать, говорил в очень сильных выражениях о французах, если они примут проект и покинут Станислава. Нельзя писать злобу, которую все здесь питают королю Августу. Я долго разговаривал с тайным советником Тулемейером, который рассуждал, что Петр Великий с цесарским и здешним дворами согласился никак не допускать саксонского наследного принца на польский престол, а теперь оба императорские двора, обойдя Пруссию, эту конвенцию уничтожили и хотят насильно поддержать на польском престоле саксонского курфирста против воли прусского короля, у которого ключ к дверям Польши. Следовательно, без Пруссии Август никак не удержится на престоле, хотя бы вся Европа была за него. Нельзя понять, для чего императорские дворы хотят усиливать саксонского курфирста, который сам по себе силен, имеет 8 миллионов доходу и может выставить 30 тысяч войска. Для чего хотят ему подать случай по смерти цесаря, прежде всех нарушить прагматическую санкцию, богемию Силезию отобрать, установить наследственность польского престола в своем доме и, наконец, сделаться самодержцем в Польше? Я отвечал, что опасения насчет усиления курфирста саксонского неосновательны. Гораздо вреднее всем соседям, и особенно Пруссии, польский король, который в союзе с Францией и Швецией и в зависимости от них. Королю не нравилось, что Россия посылает цесарю вспомогательный корпус. Он говорил австрийскому посланнику князю Лихтенштейну: «На русское войско никак полагаться нельзя. Оно вовсе не так хорошо, как о нем разглашают. Притом, за недостатком мундира и прочих потребностей, не в состоянии предпринять дальнего похода». «Я уже 20 лет с ними обхожусь и знаю, сколько на них можно полагаться». Самому Бракелю король выражал опасение, чтобы Август III не сделался самодержавным в Польше и через это страшным для соседей. О герцогстве Курлянском сказал, что оно очень нужно для Лифляндии и со временем к ней может быть присоединено. Фридрих Вильгельм прямо сказал Лихтенштейну: «Я знаю, что мои министры и придворные взяли и берут деньги от французского правительства, но я на них за это не сержусь, потому что французские деньги в моем государстве обращаются». В июне Бракель писал, что здоровье короля очень плохо, страшно кашляет и левая рука сохнет. За обедом, на котором было послание, король говорил с наследным принцем и князем Дессау только о своей скорой смерти, какие пойдут после нее перемены и расходы, так что все собранное им в короткое время будет истрачено. Но опасения скоро рассеялись, и в августе король просидел целую ночь, пиша проект об улажении польских дел. Он никак не мог привыкнуть к мысли, что Август останется на польском престоле. А потому, видя, что Станислав должен отказаться от него, предлагал, чтобы оба соперника отказались, и Станислав, и Август, и поляки пусть выберут кого-нибудь третьего из своих, а Станислав и Август пусть пользуются королевским титулом и получат некоторую сумму денег. Ночь пропала даром. Август III не думал отказываться от польского престола, и досада Фридриха Вильгельма, вследствие известной его страсти, разрешилась самым смешным образом. К Бракелю явился камергер Полниц с просьбою, нельзя ли склонить польского короля, чтоб хотя прислал в подарок 6 человек-великанов. Бракель отвечал, что если прусский король вознаграждение за свой плохой нейтралитет поспешит поздравить Августа III польским королем, то последний, конечно, окажет свою благодарность великанами. Полниц проговорился, что прислан самим королем. Польские вельможи, приверженцы Станислава, нашедшие убежище в Пруссии, должны были заплатить за гостеприимство великанами. В 1736 году Бракель писал: «Здешние министры меня обнадеживали, что король по получении ведомости о сдаче Азова большую радость оказывал и велел меня поздравить. А так как здесь ласки и учтивости понапрасну не оказываются, то думаю, что явится просьба о позволении набрать в России несколько великорослых людей». Когда в июле месяце берлинский обердиректориум представил королю ведомость о вреде, причиненном разливом рек, то Фридрих Вильгельм написал в ответ: «В Пруссии у меня украдено 30 миллионов. Бог взял у меня 2 миллиона. Да будет воля Господня, яко на небеси и на земли». Это христианское утешение, замечает Бракель, подкреплено огромного роста неаполитанцем, который прислан в подарок королем Доном Карлосом. Весною 1737 года сильный интерес в Берлине был возбужден вопросом об избрании курляндского герцога. Однажды за столом король сказал Бракелю, что бьется об заклад в 1000 червонных, что герцогом будет выбран граф Берон. Бракель отвечал, что может статься, только Берон нисколько о том не старается, ее величество обнадежило курляндское шляхетство, что она в это дело не мешается. Однако 2 полка русского войска в Курляндию вступили, и туда же отправлен русский эмиссар, заметил король. Несмотря на готовность биться об заклад, известие об избрании Берона чрезвычайно неприятно поразило берлинский двор. Надеялись, что срок избрания назначен будет польским королем и республикой, и потому будет время выдвинуть прусских кандидатов. Король прямо обратился к Бракелю с упреком, что курляндское дворянство принуждено было к избранию генералом Бисмарком и его полками. Но все должно было ограничиться упреком, потому что Пруссия находилась во враждебных отношениях почти ко всем своим соседям, особенно к Ганноверу, вследствие насильственных вербовок, которые Фридрих Вильгельм позволял себе в чужих владениях. Притом очень занимал вопрос о Юлихбергском наследстве. Наконец, здоровье короля день ото дня становилось все хуже. Когда в начале 1739 года Бракель откланивался Фридриху Вильгельму перед отъездом своим в Вену, то король просил его уверить императрицу, что если Швеция или Польша нападут на Российскую империю, то он и без требования с русской стороны готов помогать всею своей силою, в чем обязуется королевским словом и честью, только просит полного доверия и откровенности, потому что граф Левенвольд неоткровенно с ним поступал, откуда и произошло несогласие в польском деле и некоторая невольная холодность между обоими дворами. Он со своей стороны охотно все забывает и надеется также забвения со стороны императрицы. В начале 1740 года больной король был очень огорчен известиями, что Франция проводит его относительно Юлихбергского дела и находится в тесной связи с Швецией, которую хочет наградить в Лифляндии. В присутствии Бракеля Фридрих Вильгельм сказал шведскому послу: «Приведенные в Финляндию шведские войска при теперешней продолжительной стуже или померзнут, или с голоду помрут, и русским там некого будет бить». В феврале Фридрих Вильгельм уже слег в постель, тихо и покорно слушал внушения духовных, говорил с сыном, как отец и друг, уговаривал его не предаваться французским прелестям, особенно не позволять театров и маскарадов, объявил духовенству, что от души прощает всем своим врагам, между которыми самый злой Шурин, его король английский, просил жену свою написать об этом брату, однако не прежде кончины, а между тем велел распечатывать все письма, чтобы знать, что пишут о его болезни. Потом королю стало легче. Он переехал в Потсдам и продолжал там бороться с подагрою и водяною, к величайшему изумлению медиков, которые утверждали, что всякий другой человек не мог бы бороться и половину того времени. Наконец, 20 мая Фридрих Вильгельм I умер, и на прусский престол вступил Фридрих II. Находясь в памяти до последней минуты, Фридрих Вильгельм в присутствии министра Подевильса представлял своему наследнику пользу и необходимость союза с Россией, уговаривая Подевильса утверждать нового короля в этом мнении. Просил наследника ни в чем не торопиться, год или более оставить все, как было, пока основательно не изучат людей. Бракель доносил, что старый король умер вовремя, потому что в Берлине хлеба уже не было. И если бы Фридрих Вильгельм прожил еще два дня, то в народе необходимо произошло бы волнение. Первым делом нового короля было отворить магазины и продавать хлеб за половинную цену. Потом он приказал наведаться у знаменитого Потсдамского корпуса, состоявшего из великанов, каким образом каждый солдат туда попался и кто желает продолжать службу или не желает. Почти все русские, около 300 человек, объявили, что желают возвратиться в Отечество, и прислали об этом просьбу к Бракелю, тот писал императрице. Так как из них почти все вашим величеством или вашими предками присланы в подарок покойному королю, то неприлично было бы требовать их назад. Впрочем, можно найти средства освободить этих людей с соблюдением благопристойности. Новый король прислал к Бракелю министра Подевильса с объявлением, что он предпочитает русский союз с другим. Причем Подевильс внушал от себя, что в Петербурге должны пользоваться таким добрым расположением Фридриха II. Бракель советовал своему двору ждать предложений и условий из Берлина. Предложения обязательного союза действительно пошли в ход, когда в октябре получено было потрясающее известие о смерти императора Карла VI. В Берлине говорили, что Франция теперь снимет маску, и старый кардинал, по известной своей политике, с миролюбивой умеренностью воспользуется случаем для приобретения нескольких земель и мест. Думали, что курфюрст Баварский вступит в Верхнюю Австрию, Богемию или Тироль, турки разорвут мир, венгерцы взбунтуются. «Какие меры здешний двор при этом примет, — писал Бракель, — о том знать нельзя, потому что король едва ли своим министерством будет об этом советоваться. Во всех важных делах он действует сам собою. Несмотря на жестокую лихорадку и опасения докторов, он работает день и ночь, сочиняет проекты, особенно хлопочет об усилении торговли в своих землях. Прилагаю извлечения из оригинальных рескриптов, из которых видно, какие проекты сочинены для привлечения рижского торга в Кёнигсберг. Императорская коммерцколлегия, конечно, будет думать о способах, как бы предупредить это намерение. Понятно, что Франция сильно хлопотала о привлечении молодого прусского короля на свою сторону и могла обещать себе успех, потому что известна была склонность Фридриха II ко всему французскому. Кантемир писал к своему двору из Парижа: «Будет большое счастье, если английский король будет в состоянии уничтожить склонность нового прусского короля к здешнему народу, а с французской стороны ничего не пропускают для уласкания его прусского величества. Кардинал мне сообщил как приятную ведомость, что прусский король приезжал инкогнито в Страсбург, где был принят с большими учтивостями. На поступки прусских министров здесь как я, так и другие иностранные министры прилежно смотрим. До сих пор примечается одно, что с отличной учтивостью их принимают. Легко понять также, что Франция, давно хлопоча о том, чтоб Северо-Восточная Европа оказывала ей не препятствие, а помощь в вопросе об австрийском наследстве, не могла не обратить внимания на Данию. В Копенгагене французский министр Шавиньи настаивал, чтоб датский двор заключил с Францией субсидный договор, но датское правительство боялось, что эти обязательства с Францией могут завлечь его в опасные дела, и предпочло субсидный договор с Англией, который был заключен в начале 1739 года. Ввиду шведских вооружений Алексей Петрович Бестужев-Рюмин стращал датских министров внушениями, что если на севере начнутся беспокойства, то Россия принуждена будет всю торговлю свою перевесть по-прежнему к Архангельску, отчего в Зунской пошлине произойдет ежегодно от 70 до 80 тысяч ефимков недобору, умалчивая о других вредных для Дании последствиях. Хотя здесь писал Бестужев, более 10 французских партизанов против одного истинного патриота, который не токмо к шведам, но и к туркам более, нежели к россиянам склонны, и всеми удобоумышленными способами домогаются он и мои инсинуации опровергать, однако довольно мог приметить, что на вышеупомянутые мои инсинуации немалая рефлексия чинится, чего ради на все французские и шведские подвиги недреманное око имеется. Стремление Франции усилить свое влияние в континентальных государствах возбудили, наконец, опасения и в Англии, заставили ее думать о сближении с Россией, которая сначала казалась такой отдаленной страной. Мы видели, в каком неприятном положении находился князь Кантемир в Лондоне, когда он видел ясно, что английское министерство хочет во что бы то ни стало держаться дешевой политики невмешательства, а из Петербурга слали ему указ за указом хлопотать о союзе и высылке английской эскадры в Балтийское море. И после долго Кантемиру приходилось вести бесполезную борьбу против политики невмешательства. В феврале 1735 года он доносил о разговоре своем с Горасом Вальполем по поводу шведских субсидий. Господина Вальполя ответ был, что в негациации с шведским двором спешить не можно. Понеже министерство английское не может безрассудно прибавлять обещанных Швеции субсидий, для того что министры английские должны друзей своих в парламенте хранить для своего безопасства. Вам где известно, что противная партия не спит и всегда ищет внушать народу, что король много денег аглинских напрасно тратит. Каким же образом министерство себя в даче Швеции великих субсидий извинить может, когда старается о негациациях мирных с надеждой доброго сукцессу? Если мир заключится, к чему нам шведское войско? А если в войну вступим, то тогда время довольно нанимать войско. Мы где знаем, что опасно, чтоб Швеция не вступила во французские интересы. Да что ж нам делать? Обыкновения нашего народа нам руки вяжут и понуждают все дела делать с крайнюю предосторожностью. Кантемир жаловался, что английское министерство свое безопасство предпочитает общему европейскому интересу. Положение Голландии очень верно определил Кантемир в разговоре с лордом Гарингтоном. Когда тот сказал, что ничего нельзя сделать прежде соглашения с Штатами, то Кантемир отвечал ему, что он сам ведает, что в Голландии главнейшие правители охотно французов к самым дверям Отечества допустят, нежели войну начнут, которую им стат Галдера обещает, и что потому нечего от таких людей добра ожидать, если его английское величество своим образцом и другими способами не понудит к защите падающего европейского равновесия. На что он ответствовал, что, когда его величество примет резолюцию вступить в войну, то подлинно должен понудить статов генеральных или вступить в одни с его величеством меры, или объявиться против его величества, понеже пребывая нейтральными, аглинский торг великий ущерб понесет. В августе Кантемир имел долгие разговоры с Горасом Вальполем и герцогом Ньюкеслем, изъяснял им опасность, грозящую европейскому равновесию от чрезмерного усиления Франции, настаивал, что интерес обеих морских держав требует предупредить вредные следствия этого усиления, обещал, что Россия будет помогать морским державам, если они решатся, наконец, на какой-нибудь смелый шаг в пользу цесаря. Из ответов обоих он заключил, что король Георг еще сам не знает, какие меры примет, и что Англия без Голландии войны не начнет. Кончилась война за Польшу. Началась турецкая война. И тут со стороны Англии такое же отсутствие сколько-нибудь энергических мер для ее прекращения. «Министерство английское желает видеть заключение мира», писал Кантемир в 1737 году. «А каковы к тому способы интересованным державам приличнее, них печаль». Но когда Россия и Австрия приняли посредничество Франции, когда исход турецкой войны показал всю слабость Австрии, когда политика Франции торжествовала на севере и юге Европы, когда Англия вступила в войну с Испанией и боялась, чтобы Франция не явилась на помощь последней, то в Англии почли необходимым сблизиться с Россией, заключить с нею оборонительный союз, и для этого отправили в Петербург полномочного министра Финча, тогда как до сих пор здесь находился только резидент Рондо. В сентябре 1740 года герцог Ньюкесль говорил князю Ивану Щербатову, сменившему в Лондоне князя Кантемира: «Франция под видом дружбы и посредничества в примирении Англии с Испанией ищет всех способов теснить Англию, точно так, как поступала и поступает с Россией относительно Швеции, имея в виду всегда одни шведские интересы. Поэтому теперь время прежде шведского сейма для предосторожности от бурбонского дома заключить союз между Россией и Англией, в которой желательно также привлечь королей прусского, датского и польского. Потом и голландцы могут войти в союз, но прежде они боятся открыть себя». 1740 год начался в Петербурге приготовлениями к чрезвычайным торжествам. С особенным великолепием, которое так любила императрица, хотели отпраздновать заключение мира с Портою. 14 февраля более 20 тысяч войск было выстроено на Неве перед Зимним дворцом под командою генерала Густава Берона. Императрица в богатой робе с бриллиантовой короной на голове благоволила шествовать в придворную церковь, припровождаемая его высококняжескую светлостью герцогом Курлянским. В церкви на амвоне секретарь Бакунин, окруженный герольдами, читал манифест о мире, после чего в передней перед церковью раздались литавры и трубы, на Адмиралтейской и Петропавловской крепостях загрохотали пушки, войска дали оружейный залп. Когда утихла пальба, Преосвященный Амвросий Вологодский произнес с немалым красноречием весьма изрядную проповедь. Но Амвросий нисколько не заменял Феофана, и потому ему не позволялось говорить длинных проповедей. В 1737 году, по случаю взятия Очакова, императрица писала кабинет министрам: «Господа кабинет-министры, при благодарительном отправлении службы Божией и молебствовании говорить Казанье, Вологодскому архиерею, токмо не очень пространное и недолгое». После молебна императрица делала смотр полкам, которые полили с несказанную поспешностью и исправностью. По возвращении со смотра начались поздравления. Предводимые обергофмаршалом графом Левенвольдом и генералом фон Любросом выступили вперед от всех чинов Всероссийской империи яко депутаты князь Черкасский, Волынский, фельдмаршалы Миних и Лиси, и князь Черкасский от лица всей России говорил поздравительную речь, которая оканчивалась молитвою, чтобы русские, последуя стопам великой императрицы в заповедях Божиих, могли творить угодное пред Господом. А между тем по городу с помпою при звуках труб и литавр ездили герольды, читали манифест о мире и бросали в народ золотые и серебряные жетоны. Темнота ночи, последовавшей за этим торжественным днем, была почти весьма нечувствительна благодаря великолепной иллюминации, ибо и в самых бедных домах ни на одном окне меньше 10 свеч зажечь нельзя было. На другой день маскарад во дворце. 17 февраля угощение народу. Герольды метали на все стороны золотые и серебряные жетоны. И понеже сие в волнующемся народе производило весьма веселое движение, то ее императорское величество и прочие высокие особы через довольное время смотрением из окон веселиться изволили. Когда же народ ринулся к приготовленному для него кушанью и пущенному из фонтана красному вину, то высокие особы еще более увеселились. Во дворце потом бал и ужин, на Неве великолепный фейерверк. И понеже огни, в приближающийся к месту фейерверка народ нечаянно пущены были, то произвели они в нем слепой страх, смущенное бегство и великое колебание, что высоким и знатным смотрителям при дворе ее императорского величества особливую причину к веселью и забаве подало. Очень многие могли сравнить это торжество с рытием азовских укреплений, за которое было заплачено 100 тысячами русских солдат, с торжеством нештатского мира при великом дяде, и, сравнивая торжества, сравнивать причины их. В манифесте о мире провозглашалось: «Война прекращена в благополучный мир. Через он и мир границы наши таким образом распространены, что они уже претерпенным до ныне самовольным набегам и разорением более подвержены не будут, но в потребную безопасность приведены. Прежние известного несчастливого прусского трактата кондиции вовсе уничтожены, и государство наше от таких весьма обидных, предосудительных и бесславных обязательств освобождено». Но многие могли не понимать, каким образом границы распространены так, что татары не могут более в них вторгаться. Многие знали, что кондиции прусского трактата не вовсе уничтожены. Во время фейерверка на Неве горели слова: «Безопасность империи возвращена». Но уже было известно, что Порто заключает союз с Швецией, а Швеция грозит войною России. После мирных торжеств весною того же года велено было все крепости, и особенно Остзейские, в надлежащую исправность и оборону приводить с возможным поспешением. Было известно, что Франция подняла в Швеции антирусскую партию, и в то же время Франция посредничала при заключении мира России с Портою, и в Петербурге на придворном балу по случаю мирного торжества видели давно небывалое здесь лицо. Открывал бал минуэтом с цесаревною Елисаветою Петровною французский посол маркиз Шетарди, который во время польской войны так сильно действовал в Берлине против России. Его ждали с нетерпением в Петербурге, надеялись, что с его приездом разъяснится дело, и Россия успокоится насчет Швеции. Но живой, ловкий и любезный маркиз относительно дел политических хранит упорное молчание. Зачем же приехал Шетарди в Россию? Французский агент Лалли в записке о положении России, поданной кардиналу Флёри, говорил: «Я не могу дать более простой и в то же время более верной идеи о России, как сравнив ее с ребенком, который оставался в утробе матери гораздо долее обыкновенного срока, рос там в продолжении нескольких лет и вышед, наконец, на свет, открывает глаза, протягивает руки и ноги, но не умеет ими пользоваться, чувствует свои силы, но не знает, какое сделать из них употребление. Нет ничего удивительного, что народ в таком состоянии допускает управлять собою первому встречному. Немцы, если можно так назвать сборище датчан, пруссаков, вестфальцев, галштинцев, ливонцев и курлянцев, были этими первыми встречными. Венский двор умел воспользоваться таким положением нации, и можно сказать, что он управлял петербургским двором с самого вошествия на престол нынешней царицы. Лалли оканчивает свою записку так: «Россия подвержена столь быстрым и столь чрезвычайным переворотам, что выгоды Франции требуют необходимо иметь лицо, которое бы готово было извлечь из того выгоды для своего государя». Таким лицом и был маркиз Шетарди, присланный затем, чтобы освободить Россию из-под австрийского влияния и подчинить французскому. И если этого нельзя было сделать с помощью настоящего правительства, то произвести переворот, возможности которого уверяли. На первое было мало надежды. Связь петербургского двора с Венским, как казалось, была еще более скреплена выдачей замуж племянницы императрицыной Анны Леопольдовны Мекленбургской, дочери герцогини Екатерины Иоанновны, за принца Антона Брауншвейгского, племянника цесаревны. Кантемир писал, что во Франции недовольны этим браком. Когда он известил о нем, то ни король, ни Флёри, ни Амелот не отозвались никаким комплиментом. Во Франции очень хорошо понимали значение России. Кантемир писал в 1740 году: «Статского секретаря Морепа недоброжелательство к России основано на его нраве. Человек высокомерный и друг одного своего народа. Он не только не любит народов чуждых, но тем и хвастает, и так как между всеми державами Россия может более других противиться здешним намерениям, то его недоброжелательство и направлено преимущественно против нее». В деле пенсиона математику Мапертюи, как я под рукою проведал, ему, Морепа, противно показалось, что Ваше Величество хотели последовать примеру Людовика XIV, награждая ученых людей и вне своего государства, как будто такая слава была позволена только здешним государям. В инструкции Шетарди говорилось: «Россия в отношении к равновесию на севере достигла слишком высокой степени могущества. И в отношении настоящих и будущих дел Австрии союз ее с австрийским домом чрезвычайно опасен. Видели по делам польским, как злоупотреблял Венский двор этим союзом. Если он мог в недавнее время привести на Рейн к корпус московских войск в 10 тысяч, то когда ему понадобится подчинить своему произволу всю империю, то он будет в состоянии наводнить Германию толпами варваров. Германские владетели так разъединены и так слабы, что от них нельзя ожидать твердой решимости предотвратить такое великое несчастье, предвестник их будущего падения. Его Величество давно обдумывает способы воспротивиться тому. Указывая на то, что сделано Францией в недавнее время в Швеции, инструкция дает знать, что все это сделано с целью удержать Россию в постоянном опасении со стороны Швеции и этим ослаблять выгоды Русского Союза для Австрии. Потом инструкция прямо высказывает ту мысль, что самое верное средство порвать союз между Австрией и Россией – это правительственный переворот в последний. Состояние России еще не обеспечено настолько, чтобы нельзя было ожидать внутренних переворотов. Иноземное правительство для своего утверждения ничем не пренебрегало в притеснении и разогнании старинных русских фамилий. Но все еще остались недовольные гнетом иностранцев. Они, вероятно, прервут молчание и бездействие, когда увидят возможность сделать это безопасно и с успехом. Теперь король не может иметь верных подробностей об этом положении, но, припоминая незначительность права, на основании которого герцогиня Курлянская взошла на русский престол мимо принцессы Елисаветы и сына герцогини Колштинской, трудно предполагать, чтобы за смертью царствующей государыни не последовали волнения. Очень важно, чтобы маркиз Шетарди, употребляя всевозможные предосторожности, узнал как можно вернее о состоянии умов, о положении русских фамилий, о значении друзей принцессы Елисаветы, о приверженцах дома Галштинского, которые остались в России, о духе в разных отделах войска и командиров его, наконец, обо всем, что может дать понятие о вероятности переворота. Шетарди наблюдает, выведывает, хотя ему это очень трудно по незнанию языка. Он не может без переводчика объясняться ни с императрицей, ни с Бероном. Но ему не так нужно разговаривать с императрицей и Бероном, как с русскими вельможами. Но из них он мог объясняться только с князем Куракиным, другие не умели говорить по-французски, да и не имели охоты сближаться с французским посланником. Шетарди признавался, что ему надобно вооружиться большим терпением. Несмотря на препятствия, Шетарди кое-что проведал и спешил донести своему правительству, что есть тайное волнение, возбужденное всеобщим и справедливым неудовольствием народа против владычества иноземцев. Но прошедшее достаточно показало, что недоверчивость русских друг к другу и недостаток в людях с головой производят то, что никогда не найдут начальника, способного руководить при перевороте и дать ему успех. При том же это подвержено затруднениям почти непреоборимым при таком тиранически деспотичном правлении. Следовательно, с этой стороны, если не увлекаться химерами, нет никакой надежды. Даже нельзя много надеяться и на движение в случае смерти царицы. Есть тайное волнение, неудовольствие. Мы видели уже причины неудовольствия в самом начале царствования Анны до переезда двора в Петербург. С 1732 года до 1740 причины эти не уменьшались, а увеличивались. Две войны следовали одна за другой. Причины и выгодные следствия Первой польской войны для непосвященных в политические соображения были непонятны. Понятны были побуждения ко Второй турецкой войне, но результаты ее были слишком ничтожны в сравнении с огромными пожертвованиями людьми и деньгами. Предприятие явно не удалось, дело сначала до конца шло не так, как хотели, как надеялись. А тут вместе с разорением от войны башкирский бунт, голод, пожары, повальные болезни, неослабное и суровое взыскание доимок, неперестающие жестокости, свергают, заточают архиереев, незаподозренных в народе относительно их православия, пытают, казнят вельмож самых видных. Нет пощады и людям менее значительным. Тайная канцелярия свирепствует страшно. В беде человек любит жаловаться, ищет, на кого бы сложить вину, даже и тогда, когда никто из существ ответственных не виноват. Тем сильнее жалобы, когда есть кого обременить ответственностью, когда есть существо всем непонятное, за кого никто не заступится, которое находится в печальной необходимости заступаться само за себя против всех, имеет печальную возможность это делать. При Петре Великом и Екатерине I недовольные складывали вину неприятного им положения на фаворита Меньшикова, при Петре II также на фаворита Долгорукова и его родственников. И теперь фаворит владеет волею государыни, управляет всем, но этот фаворит хуже всех прежних. Те, хотя и делали много зла из корыстных целей, но все же были свои, русские, и не охотники до иностранцев, а теперешний фаворит — иностранец, немец и окружен своими земляками. В указах часто говорится о великом дяде, о необходимости восстановить его полезное отечеству распоряжение, но главное правило великого дяди — не давать первенства иностранцам пред русскими, управлять посредством своих, это правило было забыто, а оно-то было всего дороже для русских. Народное чувство было сильно оскорблено, когда увидали небывалое явление фаворита иностранца, когда увидали первого кабинет-министра иностранца, двоих действующих фельдмаршалов иностранцев, президентов коллегии иностранцев. С этим явлением не могли помирить никакие таланты, никакая благонамеренность, никакой блестящий успех в делах внутренних и внешних. А тут, как нарочно, главное лицо фаворит был человек без достоинств, бесплодно для России, кормившийся на ее счет. Сначала радовались падению прежнего фаворита и его родственников. Но скоро неудовольствие на новых любимцев заставило благодушнее относиться к старым, и когда подвергся опале лучший из долгоруких, фельдмаршал, князь Василий Владимирович, то он уже явился героем-обличителем, погибшим за правду, за народное дело. В народе толковали, что Анна назначила наследником престола своего любимца Левольда, Левенвольда, обершталмейстера, что князь Василий в этом поперечил и зато был сослан. Скоро начали подвергаться опалам люди видные, за которыми в народе дурного не знали, и тем охотнее считали их невинными жертвами ненавистных иноземцев. Между людьми, сочувствовавшими попытке Голицына ограничить власть Анны, находился князь Григорий Дмитриевич Юсупов, который, как говорили, заболел и умер с горя, что попытка не удалась. Дочь его Прасковья бросилась к волшебству, чтоб чарами склонить к себе императрицу на милость. Дело открылось, и княжну Юсупову в 1730 году сослали в женский Тихвинский монастырь. В 1735 году ее взяли в тайную канцелярию по доносу служанки Истряпчева. Донесли, что она жаловалась на Анну, говорила, что было бы лучше, если бы царствовала Елисавета, бронила Берона, рассказывала, что при Петре Великом Анну и сестер ее царевнами не называли, а просто Ивановнами. За это Юсупову высекли кошками, постригли, назвали проклою и отправили в Сибирь, в Введенский девичий монастырь при Успенском Долматове монастыре. Там она оказалась бесчинна, монастырское платье сбросила, проклою не называлась. За это в 1738 году ее высекли шлепами. В 1733 году с удивлением должны были узнать об опале человека знатного происхождения, занимавшего важное место смоленского губернатора, князя Александра Черкасского. Это дело Черкасского есть одно из самых любопытных дел тайной канцелярии, в том отношении, что доказывало всего лучше бессмыслицу тогдашнего розыска, пыток. Человек невинный был приговорен к смерти, потому что оклеветал себя из страха пред дыбою. В Гамбурге к известному Алексею Петровичу Бестужеву-Рюмину является служивший прежде камер-пажем при дворе мекленбургской герцогини Екатерины Ивановны Федор Красный Милошевич и открывает дело великой важности. Смоленский губернатор князь Черкасский говорил ему, что теперь в России честным людям жить нельзя. Кто получше, те пропадают очень скоро. К нему, Черкасскому, императрица была особенно милостива. Берон рассердился и удалил его от двора в Смоленск. В Галштине живет внук Петра Великого, законный наследник престола, которому он, Черкасский, привел на верность многих смольнян. Губернатор поручил Милошевичу ехать в Галштинию и отдать герцогу два письма. Одно от него, Черкасского, другое от генерала Потемкина. Милошевич утверждал, что генерал Александр Потемкин со всею смоленскую шляхтою хочет поддаться Станиславу Лещинскому. Утверждал, что цесаревна Елисавета ходила к польскому послу Потоцкому в мужском платье. Легко понять, как обрадовался опальный Бестужев-Рюмин случаю освободиться от опалы, выслужиться у нового правительства открытием такого важного дела. Чтобы не упустить случая побывать в Петербурге и сблизиться с фаворитом, он сам повез Милошевича в Петербург. Сам Ушаков поскакал в Смоленск арестовывать Черкасского и исследовать дело о преступных замыслах Потемкина. И не мог ничего открыть. Несмотря на то, дело Черкасского началось в особой комиссии, и несчастный оклеветал себя. Его приговорили к смертной казни, но приговор был смягчен. Черкасского сослали в Сибирь. В 1739 году Милошевич попался по другому делу и, будучи приговорен к смертной казни, объявил, что оклеветал Черкасского, который действительно советовал ему ехать в Голландию, чтобы удалить его из Смоленска, ибо ревновал его к девице Корсак, в которую был влюблен. Милошевич поехал в Киль, не застал там герцога и, не имея денег, бросился в Гамбург к Бестужеву с вымышленным доносом. В 1736 году имели наслаждение добраться до князя Дмитрия Михайловича Голицына. Поводом послужила тяжба зятя его, князя Константина Кантемира, с мачехою, княгиней Настасьей. Все обвинение изложено в допросе сыну князя Дмитрия, действительному статскому советнику, князю Алексею Голицыну. В прошлом, 1735 году, отец твой, князь Дмитрий Голицын, писал к тебе, что по челобитию вдовы княгини Настасии Кантемировой на зять твоего, лейб-гвардии поручика князя Константина Кантемира, в насильном владении недвижимого ее имения, которое ей дано после мужа ее, велено производить суд. А такого человека, который мог бы в том суде от стороны того зять твоего поверенным быть мог, не имеет, и годным почитает бывшего тогда камер-коллегии камерира Лукьяна Перова, и чтоб ты его, Перова, с прошением к тому наговаривал, чтоб ехал в Санкт-Петербург и явиться ему, отцу твоему. Ты оного Перова сыскал и просил, чтоб он обязался по тому делу поверенным быть, и если пожелает, то обещал его произвесть в судный московский приказ секретарем. Когда Перов склонился, тогда ты написал к отцу своему письмо и доношение в Сенат о произведении его в московский судный приказ в секретари. И, запечатав то доношение в один конверт, послал с ним, с Перовым, к отцу твоему. Объявлял ты камер-коллегии членам, что отец твой велел их просить об отпуске в Санкт-Петербург. Как на то члены отказали, что для партикулярного дела Перова отпустить невозможно, тогда ты стал просить, чтоб ему дали указ о взыскании репортов, ведомостей и ответов по камер-конторам. По окончании вышеписанного судного дела писал к тебе отец твой, приказывал просить камер-коллегии членов о произведении Перова в камер-коллегию секретарем. Потом, как он и Перов секретарем произведен, писал к тебе отец твой, что хотя по упомянутому делу суд и окончен, однако ж Перов еще для того дела потребен, и чтоб ты просил камер-коллегии членов о бытии ему Перову в Петербурге в камер-конторе секретарем. Ведая многие указы, что никому из государственных людей к своим собственным делам не употреблять, для чего ты Перова происками своими отнял от государственных дел и сходатайствовал из Москвы для партикулярного своего дела в Петербург и жалованье ему давано без всякого труда по должности его. В чины велено было производить за службы, показанные ее императорскому величеству и государству, а ты искал оного Перова в секретари произвесть для своего партикулярного дела. 7 января 1737 года дан был указ судить князя Дмитрия Голицына в Сенате кабинетному министру, сенаторам, Вышнего суда членам вместе с генералитетом и флагманами и с коллежскими президентами и членами. В чем обвинен был сын, в том же обвинен был и отец. Кроме того, прибавлено первое. Отговаривался всегда болезнью, не хотя государыне и государству по должности своей служить. Положенных на него дел не отправлял, указы противным образом толковал и всячески правду испровергать старался. Второе. Некоторые доношения, присланные к нему из Москвы, подлежащие для попадания в Сенат, у себя удержал и утаил. Третье. Научил Перова по делу зятя своего князя Кантемира в суде поступать, вымышлять по тому делу, неправость. Четвертое. Когда Перов некоторые слова от него противу закона Божией совести услышал, ему ответствовал, что надобно совестно рассуждать, и на то он, князь Дмитрий, так Богу противно сказал, что будто совесть подлежит до одного суда Божия, а не до человеческого. Пятое. Да он же по призванию Вышний суд к ответу не токмо такие Богу противные слова подтвердил, но еще и злее того яд свой изблевал, объявляя перед судом, что когда бы из ада сатана к нему пришел, то хотя бы он пред Богом и погрешил, однако ж и с ним бы для пользы своей советовал, и советов от него требовал и принимал. За такие противности, коварства и бессовестные поступки, а наипаче за вышеупомянутые противные богомерзкие слова, суд приговорил Голицына к смертной казни, но императрица по высочайшему милосердию повелела послать его в ссылку в Шлиссельбург и содержать под крепким караулом, а движимое и недвижимое имение все отписать. В феврале 1737 года медицинская канцелярия просила. Понеже московского медицинского огорода доктор-ботаник Гербер репортовал, что в бывших сосланного князя Дмитрия Голицына поместьях в Архангельском малые оранжереи содержаны, в которых имеются разные индийские и некоторые медицинские планты, а именно церия, опунция и прочее, также некоторые другие, находящие в огороде иностранные планты, и что за онами только простой российский огородник присмотр имеет. Все потратиться может. А понеже в московском медицинском огороде не то чьи аптекарские ученики, но и московской госпитали лекарские ученики и ботаники, и материи медиченской обучаются, того ради медицинская канцелярия всенижайше просит, дабы повелено было из вышеписанных оранжерей те планты, которые доктором-ботаником Гербером отобраны будут, в московский медицинский огород отдать. Так же бы повелено было из некоторых сортов помаранцевых и лавренных дерев, которые не весьма велики и не к украсе огородного служить могут, вышеписанный же медицинский огород уступить. Просьба была исполнена. Новый знаменитый заточник не нашел уже в Шлиссельбурге старого знаменитого заточника, фельдмаршала, князя Василия Владимировича Долгорукова. Он был переведен в Ивангород. Но в своем новом месте заточения Долгорукий был потревожен возобновлением дела своих родственников. А березовских ссыльных не забывали. Для отобрания у князя Алексея Григорьевича Долгорукова и детей его алмазных, золотых и серебряных вещей и у разрушенной, так называли княжну Екатерину, портрета Петра II был отправлен гвардейский сержант Рогозин. Возвратившись в Москву из своей поездки в апреле 1732 года, он подал графу Салтыкову опись вещей, найденных у Долгоруких. О портрете же объявил, что по показанию князя Алексея и дочери его он был написан на бумажке за стеклом и носился на руке. При отъезде из Москвы в ссылку стекло разбилось, а бумажка затерялась куда не знают. В 1736 году майор Семен Петров был в Березове для допрашивания Долгоруких. В следующем году сын боярский Кашперов и атаман Лихачев были биты батагами и сосланы на службу в Оренбург за то, что бывали у Долгоруких и обедовали, и их к себе принимали. За то же биты плетьми и сосланы в Охотск три священника да диакон. Наконец, в марте 1738 года в канцелярии свидетельства счетов Сибирской губернии служащий в ней канцелярист Осип Тишин объявил, что, будучи при следствии майора Петрова в 1736 году, он слышал от князя Ивана Долгорукова злые и вредительные слова. Неприличными словами он бранил императрицу за то, что разорила фамилию и род их весь. Послушавшие такой же цесаревны Елисаветы, которая мстила ему, князю Ивану, за то, что он хотел заключить ее в монастырь, говорил, что императрица наказывала цесаревну плетьми за дурное поведение. Выражался об Анне, какая она, государыня, она шведка, порицая ее отношение к Берону. Для розыска по этому доносу отправлены были в Сибирь гвардии капитан-поручик Федор Ушаков и поручик Суворов. Сначала князь Иван во всем заперся, но потом, когда нужно было приложить руку к белому допросу, повинился, рассказал и о написании ложной духовной. Его подняли на дыбу, но с пытки он прибавил только одно, что на исповеди духовнику березовскому священнику Федору Кузнецову покаялся в подписании ложной духовной, и духовник сказал: «Бог тебя простит». Священник подтвердил показания князя Ивана, в свое же оправдание сказал, что не объявил о словах духовного сына, спроста думая, что Долгорукий и сослан за подписание ложной духовной. Тишину объявили его вины. Слышал давно о воровской духовной и не донес. Разбалтывал о своем доносе и брал с Долгоруких немалые взятки. Несмотря на то, в награду за важность сделанного им доноса ему дали секретарство и 600 рублей денег. Тишин потом припомнил, что Долгорукий говорил: «Я никого так не боюсь, как Павла Ягужинского. Он наш гонитель». Долгорукий признался, что говорил эти слова, ибо с Ягужинским у него и у отца его была ссора. Князь Александр Долгорукий как-то успел достать нож, проколол им себе руку и живот, но рану зашили. Долгоруких из разных мест свезли в Новгород и там допрашивали о сочинении духовной. Подробности их показаний уже приведены нами прежде в своем месте. Здесь приведем только сказанное князем Василием Владимировичем в оправдание свое, почему он не объявил о духовной в 1730 году. «Думал я, что и кроме моего показания императрице известно, понеже по пришествии в Москву ее величество изволило ему сказывать, что князь Василий Лукич доносил ей во время шествия из Курляндии о дерзости князя Сергея и князя Ивана Григорьевых, что они министров бить хотели, ежели совету их слушать не станут, и притом ее величество спросило меня, было ли так, и я и донес, что о их дураческом дерзновении, что мне и доносить, когда уже князь Василий Лукич доносил. К тому же граф Гаврила Головкин о том, что князь Алексей с братьями дочь свою желал наследницу престола учинить, ведал, и он, и граф Головкин, благодарил меня, что от этих замыслов князь Алексея с братьями отвращал, почему надеялся я, что и через графа Головкина ее величество уже донесено. Для суда над Долгорукими назначено было генеральное собрание. 12 ноября 1739 года выдолбан именной указ, из которого узнали, что в Новгороде князю Ивану Алексеевичу отсечена голова после колесования, князю Василию Лукичу, князьям Сергею и Ивану Григорьевичам просто отсечены головы, князей Василия и Михаила Владимировичей велено держать в ссылке и кроме церкви никуда не пускать. Разумеется, трудно было поверить, чтобы так жестоко наказаны были люди только за намерения, предпринятые ими 10 лет тому назад и не приведенные в исполнение, после чего эти люди уже потерпели тяжкое наказание. И вот для объяснения новгородских казней придумали обширный заговор против настоящего нелюбимого правительства. В номере 3 «Байрейтских ведомостей» 7 января 1740 года появилась статья с подробным описанием заговора Долгоруких, Голицыных и Гагариных с целью низвергнуть ненавистное иноземное правительство Берона, придворного банкира жида Липмана, без которого фаворит ничего не делает, и возвести на престол цесаревну Елисавету, которая должна выйти замуж за Нарышкина, находившегося во Франции, и с которым она была обручена. Дали политическое значение делу Василия Никитича Татищева. Мы видели, что он был задержан в Петербурге, и на его место начальником Оренбургской экспедиции был отправлен князь Урусов. Полковник Тевкелев, сотрудник Кириллова и Татищева, подал на последнего донос Берону в различных злоупотреблениях. Берон передал дело на рассмотрение графа Михаила Головкина, который по этому случаю писал герцогу в марте 1739 года. Пред недавним временем изволил ваша светлость со мною говорить о Василье Татищеве, о его непорядках, и притом изволил мне приказывать, что к тому пристойно, о том бы надлежащим порядком я представил, как в подобных таковых же случаях ее величеству и вашей светлости слабым моим мнением служил. И потому вашей светлости приказу наведывался, какие его Василия Татищева неисправы. И разведал, что полковник Тевкелев вашей светлости о том доносил, того для я призывал его полковника, и обо всем обстоятельно выспросил. Я из оного дела усмотрел два вида. Первое. О непорядках, нападках и взятках Василия Татищева. Второе. Что он, Василий Татищев, еще не поставил на мере, где Оренбургу быть пристойно, а посему, что до первого вида касается, то необходимо надобно его, Василия Татищева, от тамошней команды отрешить и исследовать поблизости в Казани, особливо учрежденной на то комиссии, где как ему, Василию Татищеву, так и полковнику Тевкелеву для доказательства быть надобно. И что последствию явится, тогда о том и рассудить можно будет, что делать. Что же по второму виду рассуждать, то сперва доношу, что когда Оренбурга не было, тогда Россия много у себя повсегодно добра и людей теряла, для того, что башкирская земля почти вся окружена Россией и отовсюду открыта. И тогда башкирцы иногда своим именем, а иногда именами других степных народов, русскую землю разоряли и пустошили, и хотя по посылкам к ним нечто и возвращали, однако ж больше у себя оставляли, как пред несколькими годами брат мой граф Иван Головкин посылан был для такого ж возврату. И, уласкав их башкирцев, взял у них 20 000 семей русских. И по возвращении брата моего, по старому их обыкновению, не 1 000 к себе выгнали. И так невидимо, повсегодно людей из государства умоляли и другим народам продавали, а особливо в Бухары. И тамошний Абулфаисхан набрал себе из русских гвардию в 3000 состоящую. А Иван Кириллов усмотрел сие место, где Оренбург заспособно быть более для коммерции, и понеже оное место от жилья в степь подалося, того ради принужден был дороги от него распорядить, первую — к Уфе, вторую — к Самаре, третью — в Сибирь, к екатеринбургским заводам. И по тем дорогам построил крепость для коммуникации, для безопасного проезду и провозу как провианта, так и прочего. И в те крепости поселил казаков и роздал им для их удовольства земли, и то его учреждение очень хорошо. А всемогущий тот распорядок устроил для ниже следующего. Ибо сии дороги стали быть мунстук на башкирцев на приклад. Ежели они либо похотят взбунтовать и соберутся, хотя 100 человек, то разъезды по крепостцам тотчас сведают и не дают им усилиться. К тому ж, по прежнему своему обыкновению, русских разорять и продавать им невозможно, ибо ныне везде связаны тем, что везде крепостцы, а мимо крепостей в степь проезду им нет. И везде за ними глаза, и посему необходимо будут смирны, следовательно, где ныне Оренбург, тут ему и быть необходимо, для того, что он стал на границе киргизской, и дороги от него охватили всю башкирскую землю. К тому ж, когда Кириллов Оренбург закладывал, тогда башкирцы ему давали великие деньги, чтобы он на том месте его не строил, и для того надобно ему тут и быть. Эта многоглаголевая записка Головкина, разумеется, нисколько не решала дела относительно Оренбурга, и мы видели, что кабинет министры согласились с мнением Татищева, но Берону не было дела до Оренбурга. Для него важен был первый вид записки, и Татищев был предан суду. Для избежания перерывов мы не будем здесь говорить о ходе этого суда. Заметим только, что предан был суду русский человек, бывший по смерти Феофана Прокоповича главным представителем Новой России, новорожденной русской науки, русский человек, которого усердие и услуги императрицы и ее власти были бесспорны, бесспорен был его горячий патриотизм, и его опала могла быть приписана только ненависти немцев к русской знаменитости или выказавшейся в чем-нибудь вражде русского патриота к ненавистному владычеству иноземцев. Подвергся опале такой знаменитый воспитанник Петра Великого, как Татищев, но давно уже содержался под крепким арестом другой русский человек, неразлучный с преобразователем, его перо, знаменитый Алексей Васильевич Макаров. Человек незнатного происхождения, Макаров, как близкий человек к Петру и Екатерине, встречал от всей знати самые льстивые, самые униженные заискивания, потому что мог в удобное время представить чью-нибудь просьбу государю или государыне. Легко понять, что Макарову менее всего могли простить за это, когда он перестал быть надобным человеком. Анна велела отобрать у Макарова письма, писанные ею в то время, когда ее звали просто Ивановною. Макарова затянули в дела по казенным злоупотреблениям, по недостатку отчетности, по каким-то злоумышлениям. Доказательств виновности не было. А между тем дело тянулось, и старика держали под арестом. В августе 1737 года он писал императрице из Москвы: «Содержусь я, бедный, с женою и детьми под крепким арестом 2 года и 9 месяцев, и в запечатанных пожитках платье и белье и прочие тленные вещи от долговременного лежания без просушки и от копоти после бывшего пожара без разбора тратятся, в том числе заготовленное к замужеству большой моей дочери, материнское первой моей жены и мое. Также, видя меня в долговременном аресте содержащегося, деревнишки мои посторонние нападками разоряют, деньги, отданные в долги, на должниках пропадают, а взыскивать на них и по деревенским обидам оправдаться нечем, ибо все крепости с другими письмами забраны, что, видя, жена моя и дети много продолжительное время без отрады весьма сокрушились, а на их горестные слезы смотря, я, нижайший раб, от таких тяжких печалей пришел в крайнюю болезнь и слабость». Императрица вследствие этой просьбы отправила указ в Москву графу Салтыкову. «Понеже дело Алексея Макарова по указу нашему действительно рассматривается и к окончанию приведено быть имеет, того ради по особливому нашему милосердию указали мы его, Макарова, арест таким образом облегчить, чтобы ему в церковь Божию ехать и прочие домашние нужды исправлять позволено было, только, впрочем, по компаниям никуда не ездить. Толь меньше из Москвы съезжать дерзнул, и в том его обязательно надлежащим реверсом, также и к запечатанным пожиткам его допустить, и их ему в диспозицию отдать можно. Однако же, взяв от него по обстоятельному всех тех вещей описанию крепкий же реверс, что из он их, без позволения, ничего не продать, ни иным каким образом на сторону, не отдать и не растратить, а крепости его деревень из писем его приискать и к вам отправить велено». Был в приближении у Петра Великого, который считал его полезным, необходимым человеком, а теперь не только... не в приближении, но под арестом. Какая вина? Никакой вины нет. Одна вина — русский. И теперь в приближении одни иноземцы. Макаров — человек умный и милостивый, и всем был приступен, когда был в силе, а ныне не так. Мы надеялись было, что он останется в прежней силе при дворе государыни, а вышло не так для того, что нынче при доме Ее Величества больше всего иноземцы. Люди высших чинов говорили: «Ныне силу великую имеют обер-камергер Берон и фельдмаршал Миних, которые что хотят, то и делают, и всех нас губят. Все от них пропали, и никто не смеет с ними говорить. Однако ж Бог им заплатит, и сами того же будут ждать». Люди средних чинов говорили: «Берон взял силу, и государыня без него ничего не сделает. Всем ныне овладели иноземцы. Лещинский из Данцига уехал миллионах на двух, недаром его граф Миних упустил. Это все в его воле было. Граф Ягужинский обо всем писал государыне, а когда граф Миних приехал в Петербург и повидался с Бероном, то и нет ничего, и все пропало, значит, что поделился с ним. Вот какие фигуры делаются у нас. Государня ничего без Берона не сделает, все делает Берон. Нет у нас никакого доброго порядку. Овладали все у нас иноземцы. Берон всем овладал». В монастырях говорили: «Как не боготворят чрево, когда тирански собирая с бедного подданства слезные и кровавые подати, употребляют на объедение и пьянство, и как сатане жертвы не приносят, когда слезные и кровавые сборы употребляют на потехи. А на все это государыню приводят иноземцы, понеже у них крестьян нет и жалеть им некого, хоть все пропади, да хотя и есть у них, да не у многих. А хотя бы у всех были, так они брегут ли о наших русских крестьянах, чай хуже собак почитают. Пропащее наше государство». Разумеется, люди, платившие слезные и кровавые подати, не молчали, они приписывали свои беды женскому правлению. Где ей столько знать, как мужской пол? Будет веровать боярам. Бабьи городы никогда не стоят, бабьи сени высоко не стоят. Хлеб не родится, потому что женский пол царством владеет. При первом императоре нам житье было добро, а ныне нам стало что год, то хуже. Какое нынче житье за бабою? Крестьянин винился, что говорил дурные слова про Анну от горести, что за неплатеж подушных денег бит был на пробеже. Раскольник пророчествовал, что в 1733 году на Благовещенье в день будет страх велик и гнев Божий, и сама Анна будет взята на суд в Москву. Она из Москвы поехала, как бы ей от того отбыть. Кто же может избавить от женского незаконного и несчастного правления? А, разумеется, царь. Уже в 1730 году слышался говор, что Петр II отравлен Долгоруким и осьмью другими боярами, но есть царевич, живет в горах. В 1734 году в тамбовских местах появились два самозванца — Тимофей Труженик, назвавшийся царевичем Алексеем Петровичем, и Стародубцев, назвавшийся царевичем Петром Петровичем. Оба были схвачены и казнены. В январе 1738 года в селе Ярославце Киевского полка остановились работники, шедшие за Десну для рубки леса. Один из них позвал к себе священника и начал ему говорить: «Я царь Алексей Петрович и хожу многие годы в нищенстве. Поди объяви это в церкви пред всем народом. Хотя мне смерть или живот будет, только б всем явно было, что я царь Алексей Петрович подлинно. А как сие в дело пойдет, и Господь подаст мне счастье, Я тебя тогда не оставлю. Встреть меня в церкви с крестом и хоругвями. Понеже пишет обо мне, чтоб я явился в Москве с болгары. Однако все равно, что вместо болгар с малороссийским народом в Москве явлюсь. А если не сделаешь, по-моему, то отрублю тебе голову. Священник отвечал, что во всем его слушать готов. На другой день самозванец позвал к себе солдат, стоявших в Ярославце на почте, и говорил им: «Я, царь Алексей Петрович, и ходил по разным местам, а ныне прямо о себе объявлю. Пожалуйте, послужите мне верою и правдою, как служили отцу моему, а я вас за это не оставлю». Солдаты пали на землю и со слезами говорили: «Хотя до больших наших бояр дойдет, и хотя донесется и до самой государыни, мы готовы за тебя стоять». «Вставайте», — сказал им на это самозванец, — «я вашу нужду знаю. Будет вскоре радость, с турками заключу мир вечный, а вас в мае месяце все полки и казаков пошлю в Польшу и велю все земли огнем жечь и мечом рубить». Между тем местное начальство узнало о необыкновенном событии, и сотник прислал казаков схватить самозванца, но солдаты, примкнув штыки к ружьям, взять его не дали, и повели в церковь, около которой собралась огромная толпа народа. Священник в ризах с крестом на блюде вышел на паперть, с ним несли хоругви, самозванец взял крест с блюда, приложился и вошел с ним в церковь, где были зажжены свечи и отворены царские двери. Самозванец царскими дверями вошел в алтарь, поцеловал на престоле Евангелие и стал в царских дверях с крестом в руках. Священник начал молебен, на иктиньях говорил: «Помолимся о благоверном нашем государе, царе Алексее Петровиче, и о государыне императрице Анне Иоанновне, и о государыне цесаревне Елисавете Петровне, и о государыне принцессе Анне». Весь народ подходил к самозванцу, прикладывались ко кресту и целовали у него руку. Потом самозванец положил крест, взял Евангелие, и народ точно так же подходил к Евангелию. По окончании молебна священник начал читать акафист Николаю Чудотворцу, но в это время вбегает в церковь сотник Климович со множеством казаков, схватывает самозванца за кафтан, вытаскивает из алтаря и из церкви, причем бьет палкою, потом отводит к себе на квартиру, кладет на ноги колодки, а на другой день отсылает в канцелярию Переяславского полка. В тайной канцелярии самозванец объявил, что он польский шляхтич из города Поддубны, Иван Петров Миницкий. Лет 20 тому назад он вышел в Россию, приставший к одному гренадеру Кропотова полка. Потом бродил по монастырям, где его постричь не могли вследствие строгих указов, ограничивших пострижение, но употребляли при управлении вотчинами. В последнее же время жил в работниках. Побуждением к самозванцу выставил видение. Явился ему Христос и сказал: «Поди, явись мирови и объяви о себе, что ты царь Алексей Петрович, ты на это родился, и искорени Польшу, чтоб пришли в соединение веры». Видение повторилось. Он рассказал об нем монаху Иоакинфу Максимовичу, и тот отвечал ему: «Не наше это черническое дело, явися с тем мирови». Максимович, призванный к допросу, объявил, что Миницкий, находясь в услужении в Киево-Печерском монастыре в разных должностях, бывал в выступлении ума и ничего не делал. Когда он Максимович однажды спросил его, зачем он не работает, то Иван отвечал: «Что мне работать? Я человек непростой, явился мне Михаил Архангел». Дело сочли важным по усердию, какое оказали солдаты к самозванцу, и решили произвести сильное впечатление восточными варварскими казнями. Миницкий и священник села Ярославца были посажены живые на колья. Некоторые из участников были четвертованы, другим отрубили головы. Тайная канцелярия работала с небывалым усердием, преследуя дело и слово, охраняя спокойствие страны и честь обер-камергера. Внизу ни одно дерзкое слово против фаворита не оставалось без жестокого наказания. Наверху он был окружен раболепством, все искали его покровительства, все осыпали его лестью. Цесаревна Елисавета собственноручно писала ему: «Сиятельнейший граф, ведая всегдашнюю вашу благосклонность, не хотела упустить, чтоб не уведомить ваше сиятельство о прибытии моем сюда, в Петербург, и желаю вашему сиятельству благополучного ж прибытия в Санкт-Петербург. Впрочем, желаю вашему сиятельству здравия и благополучного пребывания. Остаюсь, Елисавет». Жена князя Алексея Михайловича Черкасского, княгиня Марья, писала: «Всенижайше благодарствую ваше сиятельство за все показанные вашим сиятельством к мужу моему милости, а паче за всякие представительства у ее императорского величества, как и ныне я уведомилась из письма моего мужа, что ее императорское величество всемилостивейше изволило пожаловать деньгами, о которые ее императорское величество к нам, всеподданнейшим ее императорскому величеству рабам, милости не сомневаюсь, что и вашего сиятельства по милости своей к нам предстательство было. И паки благодарствуя ваше сиятельство, всенижайше прошу и впредь в своих высоких милостях содержать неотменно. Нижайшая услужница, княгиня Марья Черкасская». Дочью княжна Варвара посылала Берону туфли, тканные серебром. Баронесса Марья Строганова обращалась к нему с жалобами на Татищева. Жалобы, как мы видели, действовали, да и нельзя было не действовать. Баронесса для графини Беронши делала жемчужные нашивки. Родственник императрицы, граф Семен Андреевич Салтыков, управлявший Москвою, думал, что может держаться только при благосклонности фаворита, и потому писал к нему обо всем. 2 мая 1732 года он писал: «Прошедшего апреля, 30-го дня, получил я от ее императорского величества милостивое письмо, и притом пожаловала мне, рабу на именины, вместо табакерки 1000 рублев». Истинно ко мне, рабу, милость не по моей рабской службе. Истинно с такой радости и радуюсь, и плачу». В том же году Салтыков счел нужным подарить Берону мех лисий черный. Мы видели, что императрица была недовольна Салтыковым. Получивший от нее выговор, Семен Андреевич обратился к Берону: «Вашему великографскому сиятельству, милостивому государю и отцу, слезночитую моею совестью доношу, что по указам ее императорского величества всенижайшее мое исполнение чиню, и всякую моею ревностью, и верно, без всяких страстей, и во всем правлении дел имею всегда неусыпное мое попечение, и более к смотрению моему я уж не знаю, как и делать, что так ее величеству известно якобы о моих неисправностях. Милостивого государя и отца со всенижайшую мою покорностью прошу при благополучном времени о всем доложить ее императорскому величеству, и чтоб повелено мне быть в Санкт-Петербурге, чтобы я мог ее императорскому величеству о всем доносить обстоятельно и свою невинность представить. Я уже здесь был опасен, чтобы мне безвинно не понести гневу ее императорского величества, и как я сей указ получил от всемилостивейшей государыни, с того времени и поныне с такой моей несносной печалью чуть жив хожу, только не даю себя знать людям, чтоб меня не могли признать в такой моей несказной печали». Берон отвечал любопытным письмом. «Ваше сиятельство, письмо я с моим почтением получил, но токмо, что я из оного усмотрел немалую вашу печаль, и о том сердечно сожалею, особливо для того, что я про тот указ, который от ее императорского величества ваше сиятельство получить изволили, до получения вашего письма был неизвестен, понеже он писан не здесь и не тем ее величество секретарем, который при мне обретается. Что ж до меня надлежит? В том я уповаю, ваше сиятельство, довольно сами можете засвидетельствовать, что я во внутренние государственные дела ни во что не вступаюсь. Кроме того, ежели такая ведомость ко мне придет, по которой можно мне, кому у ее императорского величества, помогать и услужить сколько возможно, или что надлежит до общего к пользе и интересу вашему, хотя б и не по моей должности, что было, однако ж старания моего никогда прилагать не оставлю. Ибо, как вашему сиятельству известно, что я уже давно в службе ее величества обретаюся, а еще надеюсь, что никто на меня ни в какой обиде жаловаться причины не имеют, особливо же вашему сиятельству от сердца моего желаю всякого благополучия. И тому радуюсь, когда ваше сиятельство находитесь в состоянии. О порядке дворцовых властей ныне я потому же неизвестен и ни от кого при дворе не слыхал, что они разорены или в лучшее содержание приведены, так же доходы прибавлены или умолились. Но токма, как пред сим от многих ее величеству учинилось известно, что Раевский, который ими правит, якобы человек непотребный весьма худого состояния, и от несмотрения его волости дворцовые все разорены, то я еще прошлого года вашему сиятельству о том ясно сообщил, и как на оное мое сообщение ваше сиятельство изволили ко мне отозваться, что те люди напрасно поношение терпят и ни в чем не винны, то уже я затем более вашему сиятельству и припоминать не хотел. О прибытии вашем суда я изыскал благополучное время, ее величеству докладывать буду. Берон во внутренние государственные дела не вмешивался, только принимал просьбы, чтобы оказать услугу просящим, да принимал еще участие в делах, касавшихся общей пользы, и такое участие, что правительственное лицо, хотевшее держаться на своем месте и действовать с успехом, должно было непременно посылать свои доклады обер-камергеру. Вот что рассказывает об этом участии князь Яков Шаховской, племянник известного нам князя Алексея Шаховского, управлявшего Малороссию и столкнувшегося, как мы видели, с Минихом. Незадолго до смерти своей старый князь был в Петербурге и оттуда, отправляясь в Малороссию, заехал в Москву для излечения глазной болезни. В это время Миних уведомил Берона, что казацкое войско, отправленное Шаховским в поход, явилось в неисправном виде. Следствием этого была сцена, которую пусть опишет сам князь Яков. В один тогда день герцог Берон вышел в аудиенц-камеру, где уже много знатнейших придворных и прочих господ находилось, и подошед ко мне спрашивал, есть ли дяде моему от болезни легче, и скор ли он в Малороссию к своей должности из Москвы поедет. Я, как и о сём, имел от дяди моего комиссию, что в пристойном случае еще на несколько недель для лечения своего глаза в Москве ему пробыть, выпросить дозволение и объяснительно уверить, что и в отсутствие его порученные ему в Малороссии дела с таким же успехом, как и при нем, происходить будут. Представил о том его светлости, но он от фельдмаршала Миниха, будучи инако к повреждению дяди моего уведомлен, несколько суровым видом и вспыльчивыми речами на мою просьбу ответствовал, что он уже знает, что желание моего дяди пробыть еще в Москве для того только, чтобы по нынешним обстоятельствам, весьма нужные и времени терпящие к военным подвигам, особливо там дела ныне неисправно исполняемые, свалить на ответы других. Вот где и теперь малороссийское казацкое войско, к армии в Крым идти готовящееся, больше похожее на маркетантов, чем на военных людей. Я, следуя моим правилам, чтобы во всяких случаях справедливость предпочитать всему, робким быть за стыд почитая, на те его светлые речи, не запнувшись, с твердым духом отвечал, что то донесено несправедливо. На сии мои слова герцог Берон, осердясь весьма вспыльчиво, мне сказал, что как я так отважно говорю, ибо де о сём в тех же числах фельдмаршал Миних государыне представлял, и можно ли де кому подумать, чтоб он то представил ее величеству ложно? Я ему на то ответствовал, что, может быть, фельдмаршал граф Миних оного войска сам еще не видал, а кто не есть из подчиненных дяди моему недоброжелателей, то худо ему рекомендовал. Для лучшего же о истине удостоверения счастлив был бы мой дядя, когда б против такого уведомления приказано было кому-нибудь нарочно посланному оное казацкое войско освидетельствовать и сыскать, с которой стороны и кем те несправедливые представления монархине учинены. Ибо когда персональные кредиты, а не существенные доказательства дел, в удостоверениях преимущественно брать будут, тогда наисправедливейшие и родительнейшие от ухищрений коварных завистников безопасными быть надежду потеряв, лишаться своей крепости и неугодными к услугам монархини и отечеству сделаются. Такая моя смелость наивяще рассердила его, и он в великой запальчивости мне сказал: «Вы, русские, часто так смело в самых винах себя защищать дерзаете». Сии его сиятельство речи не столько в робкое, как огорчительное смятение меня привели, на что я скоро ему с печально чувствительным видом ответствовал: «Сие будет высочайшая милость, и вскоре всеобщее благосостояние умножится, когда коварность обманщиков истребляема, а добродетельных невинность от притеснения защищаема будет, и когда дядя мой и я в каких несправедливых ее величеству представлениях найдемся, помилования просить не будем. В таких я колких и дерзких с его светлостью разговорах находясь, увидел, что все бывшие в той палате господа один по одному ретировались вон и оставили меня в комнате одного с его светлостью, который ходил по палате, а я во унылости пред ним стоя, с перерывкою продолжал об онной материи речи близ получаса, которых подробно всех теперь писать не упомню, но последнее было то, что я увидел в боковых дверях за занавешенным не весьма плотно сукном, стоящую и те наши разговоры, слушающую ее императорское величество, которое потом, открыв скоро сукно, изволило позвать к себе герцога. А я сей высокопочтенной акции с худым выигрышем, с поспешением домой ретировался. Худого выигрыша не было для шаховских. Потому что, во-первых, старик-князь Алексей умел показать свою преданность Берону тем, что обо всем посылал ему доклады. А во-вторых, потому что Берон не любил Миниха. Мы уже видели, что так называемая немецкая партия, господствовавшая при Анне, в самом начале не представляла крепкой связи между своими членами, почему и не может быть называема, собственно, партией. Два самых видных иностранца по талантам и деятельности, фельдмаршал Миних и вице-канцлер Остерман, не умели поделиться и столкнулись в соперничестве. Обоих не терпел могущественный фаворит, который хотел правительствовать без способностей и знания дел, и видел, что в Остермане и Минихе он вовсе не имеет покорных орудий, что оба они работают для себя и только по наружности сохраняют к нему вынужденное уважение. Тесно связаны были Остерман и Левенвольды. И смерть обершталмейстера Левенвольда, случившаяся в 1735 году, не могла не быть чувствительна для этого кружка, потому что покойный, как говорили, пользовался одинаким фавором, как и Берон. Оберкамергер освободился от соперника. Миних освободился от врага. Остерман лишился друга. Но Остерман был силен сам по себе. Мнение о его необходимости в делах внутренних и особенно внешних утвердилось. Императрица в затруднительных обстоятельствах прибегала к оракулу, как величали Остермана. Относительно Миниха интересы Берона и Остермана были соединены. Оба боялись его честолюбия. Оба считали выгодным пугать его честолюбием. В конце войны его подозревали в желании сделаться господарем Молдавии на том основании, что он хотел продолжения войны после заключения мира австрийцами. По окончании войны его не оставили в Малороссии, передали ее управление генералу Кейту, хотя Миних желал этого места. Рассказывали, что Миних просил себе управление Малороссией с титулом князя украинского, и будто императрица сказала по этому случаю: «Миних очень скромен. Я всегда думала, что он будет просить у меня титула великого князя московского». Миниха пожаловали подполковником Преображенского полка, и в начале 1740 года он явился в Петербург свежую славою ставучан и хатина, с досадою от обманутых надежд, с жаждою новых надежд, готовым орудием для движения, предметом беспокойства для сильных, не хотевших делиться своей силой. Миних был страшен Берону как фельдмаршал, как военная знаменитость. Его нельзя было перевешивать Лиси, человеком честным, скромным, но имевшим репутацию недоровитого полководца. У Берона были в войске братья. Был свояк, генерал Бисмарк, родом из Пруссии. Но в прусской службе ему не посчастливилось, он долго содержался в строгом заключении, и потом ему не давали полка за то, что убил своего слугу. Он перешел в русскую службу, женился на сестре жены Берона и сделался генерал-лейтенантом. Но твердое знание прусского военного артикула, который он водил и в русское войско, не равняло Бисмарка с Минихом. Миних был страшен тем, что его некуда было удалить. Другое дело барон Корф, который, как говорили, вздумал перейти дорогу оберкамергеру. Ему дали сначала невлиятельное место президента Академии наук, а потом отправили посланником в Данию. В оттеснении Корфа Берону помогло то обстоятельство, что набожная императрица не могла сблизиться с вольнодумцем Корфом. Но и Миних был долго в отсутствии из Петербурга, был на войне, хотя война только увеличила его значение. А Остерман был постоянно тут и всем заправлял. Что более всего раздражало Берона и других, входивших в близкие отношения к Остерману, так это его хитрость и скрытность. Никто не знал, что он думает, чего желает в известном случае, куда ведет дело, как относится к тому или другому делу, к тому или другому человеку. Захочет кто-нибудь узнать об этом, оракул отвечает темно, двусмысленно, надо бы наломать себе голову, чтобы проникнуть в смысл оракула, а это страшно раздражало. Особенно раздражало Берона, который все более и более привыкал к раболепству. Отсюда естественное желание отделаться от Остермана, найти человека, который бы мог заменить Остермана и в то же время был бы покорным орудием фаворита, будучи обязан ему всем. Между иностранцами такого найти было нельзя. Если бы даже и можно было сейчас же сыскать иностранца даровитого, то ему нужно было долговременное приготовление, чтобы хотя сколько-нибудь сравняться со Стерманом в опытности по делам внешним и внутренним. Надо было обратиться к русским, к рассеянным птенцам Петровым, детям преобразования. Прежде всего внимание обратилось на Ягужинского, в котором, хотя и нельзя было надеяться иметь вполне покорное орудие, особенно во время шумства, но возвращение из изгнания, ибо такое значение имело удаление его в Берлин, высокая честь быть кабинет-министром, ручались за благодарность. А главное, Остерману выставлялся опасный соперник, в одну берлогу помещалось два медведя. И граф Андрей Иванович станет непременно тише, будет искать в фаворите поддержки против Ягужинского, а тот будет искать поддержки против Остермана, при том же загородится рот тем людям, которые кричат, что немцы управляют Россию, в кабинете будет два русских министра против одного немца. 28 апреля 1735 года Павел Иванович Ягужинский, вызванный из Берлина, был сделан кабинет-министром, получив также должность обершталмейстера, упразднившуюся смертью Левенвольда. Но Ягужинский скоро умер в апреле 1736 года, и надобно было искать ему преемника. Выбор остановился на Артемии Петровиче Волынском. Мы видели, в каком неприятном, унизительном положении находился Волынский в начале царствования Анны. Но родство с Салтыковыми и заступничество Берона, покровителя Салтыковых, поддержали его. Мы упоминали о нем как председателе комиссии, составленной в Москве для устройства конских заводов. Ревностью здесь он мог всего скорее угодить фавориту, страстному охотнику и знатоку в лошадях. Австрийский посланник граф Остейн, ненавидевший Берона, говаривал, что когда фаворит говорит о лошадях или с лошадьми, то он говорил как человек, а когда говорил о людях или с людьми, то говорил как лошадь. Но мы видели, что польская война отвлекла Волынского от конюшенных дел и вызвала его в действующую армию. Об отношениях его к Берону в это время можно судить по письму его от 20 апреля 1734 года. «Приемлю смелость о моем несчастье доносить, как я с начала вступления в Польшу и через все прошедшее время с каким усердием служил и трудился, не отрицаяся ни от чего. Так о том его графское сиятельство господин обершталмейстер фон Левенвольд и прочие все могут засвидетельствовать, какие я имел беспокойства, однако все то исполнял истинно, со всякой охотою моею, и, наконец, по особливому несчастью моему приключилась мне злая животная болезнь, и так был несколько великой опасности к смерти, и хотя потом некоторую свободу и получил, однако ж не только верхом на лошади стал невозможно ездить, но и пешим ходить зело трудно. И затем от генерал-фельдмаршала Миниха отпущен в Санкт-Петербург и прибыл сюда, в Кёнигсберг, где, взяв доктора, пользуюся. И побыв здесь некоторое время для пользования моего, а потом паки буду продолжать до Петербурга, по возможности путь мой, и сие несчастье мое донесше, всепокорно предаю себя в непременную вашего высокографского сиятельства, милостивого государя моего и истинного патрона, милость. Конечно, по старанию истинного патрона Волынский был сделан обер-егермейстером, полным генералом, и был назначен одним из уполномоченных на Немировский конгресс. Мы видели, что и здесь болезнь помешала ему приехать вместе с другими товарищами. Перед отъездом из Немирова он написал своим детям следующее письмо. «Любезные мои дети, Антушка, Еленушка, Машечка, Петрушенко, здравствуйте, и будет на вас милость и благословение Божие. О себе объявляю вам, что мы на сей день отъезжаем отсюда до Киева, куда, надеюсь, 7 дней прибудем, и там от ее императорского величества указа ожидать о возвращении нашем будем, токмо чаю он и к нам уже и послан. Дай, Всевышний, мне вас скорее и в добром здравии видеть, и обще с вами его всещедрого благодарить. А я, слава Богу, в совершенном моем здоровье, так что прощайся на разъезде с здешними господами польскими, и они у меня, и я у них, попили нарочито дни с 4. Потому можете, любезные дети, уверены быть, что я, конечно, здоров, понеже больному нельзя пить, а я же здоровый, ведаете, что не охотник, однако ж за любовь их, что ко мне все особливо ласковы были, принужден был». Назначение Волынского в число уполномоченных на Немировский конгресс было ступенью к высшему назначению. По смерти Ягужинского одно место кабинет министра оставалось праздным. Следовательно, кабинет при незначительности Черкасского сосредоточивался в одном человеке – Остермане, чего не хотел Берон. В Волынском он надеялся найти человека по способностям и опытности, могущего перевешивать Остермана и в то же время долженствовавшего быть покорным слугою фаворита, ибо всем был обязан ему и по своему прошедшему, и по множеству сильных врагов нуждался в постоянном его покровительстве. Берон считал себя вправе говорить: «Волынский мне обязан тем, что он не был повешен еще тогда, когда двор был в Москве». Хотя в этих словах и было преувеличение, однако после известного нам казанского дела без сильного покровительства трудно было подняться так, как поднялся Волынский. Говорят, будто Ягужинский пророчествовал перед смертью. Я предвижу, что Волынский посредством лести и интриг пробьется в кабинет министра, но не пройдет и 2 лет, как принуждены будут его повесить. Говорят о прошедшем человека, и на язык попадается слово «виселица». Говорят о его будущем, и опять то же слово, значит, человек для избежания виселицы должен иметь сильное покровительство, и Берон в расчете на невозможность для Волынского держаться самостоятельно вводит его в кабинет, отвечая иностранцам, которые высказывали на этот счет свое удивление и беспокойство: «Я хорошо знаю, что говорят о Волынском и какие пороки он имеет». Но где же между русскими найти лучшего и способнейшего человека? И вот Волынский у цели своих желаний. Он – кабинет-министр. Он участвует в решении важнейших дел. Он ходит с докладами государыни, имеет возможность говорить с нею, выставлять свои способности и усердия, накидывать тень на людей неприятных, принимать секретные поручения. У Волынского закружилась голова. Властолюбие было страшно возбуждено, является стремление играть главную роль, затмить всех. Но тут препятствия, которые доводят раздражение до крайности, враги дразнят со всех сторон. Главный враг, способный дразнить, раздражать страшно человека, подобного Волынскому, это Остерман, оракул, у которого не добьешься ничего ясного, определенного. И Остерман имеет важные причины дразнить Волынского, подставлять ему ногу. Волынский введен в кабинет для противодействия Стерману, и Волынскому при его горячке трудно бороться со Стерманом, спокойно обдумывающим, как бы уколоть врага и поставить его в неприятное положение. Волынский, начетчик и говорун, станет излагать мнение по какому-нибудь делу. Другой кабинет-министр, князь Черкасский, не начетчик и не говорун, не имеющий своих мнений, увлекся, пристает к мнению Волынского. Но бесстрастный граф Андрей Иванович спокойно произносит свое вето, свое «не так». И это постоянно. Волынский выходит из себя. Волынский, считающий себя и считаемый от многих других умницею, он постоянно рассуждает не так. Один Астерман непогрешителен, но этого мало. Астерман согласится, но с докладом государыне сам не пойдет. Волынский отправится и получит гнев государыне за неугодные решения, а Астерман в стороне. Он с докладом не ходит, а ходит, так и наговаривает государыне на других, возбуждает ее подозрения. Он в кредите. Его слушают, а Волынский в работе и неприятностях. С другим товарищем своим по кабинету, князем Алексеем Михайловичем Черкасским, Волынский был сначала в больших ладах. Черкасский был недоволен Астерманом, Бероном, Анною. Ему казалось, что за такие важные услуги он был мало награжден. Он досадовал, что ему не дано главной роли. Чтобы он по своим способностям сделал свою главной ролью, об этом он не рассуждал, только неприятно было, что другие пользуются большим влиянием на дела, чем он. Вероятно, он не слыхал, что насмешники говорили, когда их было только двое в кабинете с Остерманом. Насмешники говорили, что Остерман — душа кабинета, а князь Черкасский — тело. Притом, несмотря на огромное богатство, Черкасский был корыстолюбив и сердился, что мало получал материального вознаграждения за свое усердие. Наконец, самая благовидная причина неудовольствия была ссылка его племянника, князя Александра, по делу очень сомнительного свойства. И вот князь Алексей Михайлович отводит душу жалобами в беседах с новым товарищем. Черкасский жаловался, что Астерман так силен, что ни он, Черкасский, ни страшный начальник тайной канцелярии Ушаков не смеют против него говорить. Астерману, говорил Черкасский, противно, что сенат есть. Хотелось бы ему, чтоб сената не было, а съезжались бы коллежские президенты для совещания. Остерман боится, что сенат усилится, если в нем будет много членов. Черкасский жаловался и на Берона, называл его злым человеком за то, что племянника его князя Александра напрасно в ссылку послал. Стращали его пытками, и он на себя много напрасного говорил, а доноситель научаем и обнадежен был Алексеем Бестужевым. Черкасский жаловался на государыню. Государыня мне говорила, Бог тебя не оставит. Так же и я, пока буду жива, тебя не оставлю. А какую я от нее милость вижу? Вот безделица. Пожаловали было нам троим китайские товары, Головкину, Астерману и мне. Когда Головкин умер, тогда изволила сказать, вот вам и его часть отдаю, а после того из тех товаров лучшее выбрала себе на 30 000 рублей, а остальные велела разделить на несколько частей, а теперь не подарила мне доимки на крестьянах моих, велела взыскивать. Выйду в отставку. Такие откровенности были в начале. А потом Черкасский удалился от Волынского, увидавши, что может быть опасно сближение с человеком, на которого косятся сверху, косится не только Астерман, но и Берон. За что же истинный патрон стал коситься на своего клиента? За то, что клиент, ставший кабинет министром, перестал быть человеком ищущим. Волынский был человек живой, деятельный, новая должность заняла его, а если кабинет министр хотел и любил заниматься, то какой предмет мог быть чужд его внимания, когда все дела сосредоточивались в кабинете и разделения занятий между его членами не было? Кроме того, Волынский любил почитать, пописать и поговорить с читавшими людьми, и потому он не мог найти много времени для того, чтобы постоянно быть в приемной герцога Курлянского. Это отсутствие, разумеется, было замечено. Что же это значит? Уже начал пренебрегать? Хочет жить сам по себе, не нуждается более, неблагодарный? Да куда он девался, что он делает? У него дела много, ваша высокогерцогская светлость, говорят добрые люди. Все проекты пишет, все по его не так, всех бронит. А его высокогерцогская светлость приобрел к этому времени окончательно дурную привычку не церемониться ни с кем, обходиться со всеми, как с лакеями. Застанет кто герцога в хорошую минуту, примет хорошо, ласково, застанет в невеселом расположении духа, примет как нельзя хуже. Волынский прежде, когда искал в Бероне, мог переносить это, вероятно, даже не очень замечал, мысли были не тем заняты, но теперь, когда искание прекратилось, цель была достигнута. Волынский стал внимательнее к такому обхождению, обидчивее, ведь он кабинет-министр, отсюда сильное раздражение и первая мысль — немец. Какого происхождения, чем добился до такого положения и смеет так обходиться с лучшими русскими людьми? Посещать Берона стало неприятно Волынскому, а человеку, естественно, избегать неприятного. Кто его знает, как примет, что за охота терпеть унижение? И вот Волынский еще реже является к Берону и жалуется, что Берон перед прежним гораздо запальчивее стал, и при кабинетных докладах государыни герцог больше других на него гневался. Потрафить на его нрав невозможно, временем показывает себя милостивым, а иногда и очами не смотрит. Черкасский вторит ему, что Берона нрав переменился и безмерно стал запальчив, и не любит, кто с кем дружно живет. Ныне опасно жить, что безмерно на всех напрасная суспиция, а ту суспицию внушил паче всех граф Остерман. Его вымысел в том состоит, чтобы на всех подозрения привесть, а самому только быть в кредите. Немцы, Берон и Остерман, виновники всему злу, они перебивали дорогу Волынскому, и Волынский жаловался: «Ныне пришло наше житье хуже собаки», жаловался с горя, что иноземцы перед ним преимущество имеют. Берон видит, что Волынский уже не тот, к нему является редко, но с государынею старается быть как можно чаще и говорить с нею как можно долее. Этого Берон выносить не мог и при первом случае высказал свое негодование Волынскому. Когда было получено донесение Миниха о недостатке провианта, тогда как его было много на Днепре, то Волынский пошел к Берону с представлением о несправедливом требовании фельдмаршала, думал, вероятно, получить хороший прием вследствие вражды между Бероном и Минихом, но получил прием очень нехороший. «Напрасно ты ко мне с этим пришел», — закричал на него герцог, — «мне какое дело? Поди сам докладывай государыне, ты можешь и по часу говорить с государыней». Но подозрительность и досада Берона усилились по самому неприятному для него делу, от которого зависело его будущее. Совершилось событие, напоминавшее волшебные сказки. Сын курлянского конюха сделался герцогом курлянским. но владетельный и наследственный герцог Курлянский был обер-камергером русской императрицы и, сделавшись герцогом, остался при петербургском дворе. Это показывало ясно, что все значение его основывалось на отношениях к этому двору, к России. Следовательно, для сохранения своего значения Берону нужно было утвердить свое высокое положение в России. Это положение зависело от фавора императрицы. Но что будет по смерти ее? Закон Петра Великого, что царствующий государь имеет право назначить себе преемника, существовал по всей силе. Если Анна была избрана, то потому что Петр II не распорядился назначением себе преемника. Анна хотела утвердить на русском престоле свою линию, а единственную отраслью этой линии была мекленбургская принцесса Анна Леопольдовна, дочь герцогини Екатерины Ивановны. Кто будет мужем принцессы Анны, этот вопрос занимал очень многих и сильно занимал Берона. Естественно было человеку в его положении схватиться за мысль об утверждении своего положения в России посредством брака сына своего на принцессе Анне. Берон тем более мог питать такие надежды, что принцесса чувствовала отвращение к назначенному ей в женихи принцу Антону Брауншвейг-Бевернскому. Со стороны императрицы Берон не мог ожидать препятствий. Было одно препятствие. Молодому Петру Берону было только 16 лет. Но при высших соображениях такие препятствия исчезают. Оставалось приобрести расположение молодой принцессы, чтобы ее склонностью прикрыть все. И вот Бероны начинают сильно ухаживать за нею. Наконец пришло время покончить дело. Сам Берон взялся предложить принцессе в женихи принца Антона, в полной уверенности, что предложение будет отвергнуто, и действительно принцесса отвечала, что она скорее положит голову на плаху, чем выйдет за принца Антона. Берон в восторге решился пользоваться благоприятную минутою. Дочь генерала Ушакова, бывшая за камергером Чернышовым и пользовавшаяся приближением у принцессы, должна была предложить Анне Петра Берона. Но принцесса страшно оскорбилась этим предложением и под влиянием этого чувства объявила, что переменила прежнее намерение и готова выйти за принца Антона. Императрица очень обрадовалась этому решению, и Берону ничего более не оставалось, как притворяться также обрадованным. Но как относились к этому делу русские люди? Волынский узнал о намерении Берона женить сына на принцессе Анне от медика цесаревны Елисаветы Лестока. Лесток рассказывал, что слышал от самой цесаревны, что императрица представила племяннице на выбор обоих женихов, молодого Берона и принца Антона. Принцесса отвергла Петра Берона и сказала: «Когда на то воля вашего величества, то лучше пойду за принца Брауншвейгского, потому что он в совершенных летах и старого дома». Волынский, рассказывая об этом своим друзьям, называл намерение Берона «годуновским намерением». Князь Черкасский говорил: «Если б принц Петр был женат на принцессе, то б тогда герцог еще не так прибрал нас в руки. Как это супружество не сделалось? Потому что государыня к герцогу и к принцу Петру милостива, да и принцесса к принцу Петру благосклоннее казалась, нежели к принцу Брауншвейгскому. Конечно, до этого Остерман не допустил и отсоветовал. Он, как дальновидный человек и хитрый, может быть, думал, что нам это противно будет, или ему самому не хотелось. Слава Богу, что это не сделалось. Принц Петр — человек горячий, сердитый и нравный, еще запальчивее, чем родитель его. А принц Брауншвейгский, хотя невысокого ума, однако человек легкосердный и милостивый. Волынский также выставлял вредные следствия брака принцессы Анны с сыном Берона. Опасная русскому государству власть Берона еще более усилится, иноземцы окончательно станут владычествовать над русскими, станут русских отягощать податями, вывозить казну, источать государство, и этим подвергнут его страшной опасности в случае неприятельского нападения. Что дело не ограничилось только сожалениями и опасениями, которые высказывали друг другу близкие между собой люди, видно из наивных слов принцессы Анны, сказанных Волынскому после невольной помолвки ее за нелюбимого принца Антона. Увидавши ее грустную, Волынский спросил о причине печали и получил в ответ: «Вы, министры проклятые, на это привели, что теперь за того иду, за кого прежде не думала. А все вы для своих интересов к тому привели». Волынский сказал на это, что ни он, ни князь Черкасский ни в чем не виноваты, потому что ни о чем не знали. Потом спросил, чем же она недовольна. Принцесса отвечала, что жених очень тих и не смел в поступках своих. Волынский сказал на это, что она может недостатки принца восполнять своим благоразумием, что если принц Антон тих и не смел, то ей же лучше, потому что будет ей больше послушен, а если бы ее мужем был Петр Берон, то хуже бы ей было. После свадьбы Волынский наставлял принцессу, что надобно ей друзей приобретать. Учил, как она должна поступать с мужем. Относительно Берона говорил ей, что у него нрав подозрительный и вспыльчивый, пусть будет осторожна и ласкова к фамилии Беронов. Герцог Курлянский, страшно раздраженный против принцессы Анны за отказ выйти замуж за его сына, бронил ее Волынскому, говорил, что она уничтожительна и неприятно себя к людям показывает. На это Волынский отвечал, что принцесса робка перед государынью и напрасно так робко ведет себя и дикой к людям себя показывает. Напрасно также верилась фрейлине Мэнгден, потому что фрейлина не очень дальнего ума, а принцесса имеет нрав тяжелый. Несмотря на такой не очень лестный отзыв, подозрительный Берон не мог не заметить, что старый его клиент сильно забегает к молодому двору и пользуется его расположением. Это, разумеется, стало самую сильную причиной нерасположения герцога к Волынскому. У последнего был приятель из немцев, кабинет-секретарь Эйхлер, которого привязывала к Волынскому ненависть к Остерману. Эйхлер, родившийся в России, был в большом приближении у фаворита Петра II, князя Ивана Алексеевича Долгорукова, и за ним ухаживали как за министром. После падения Долгорукова Эйхлера затерли, но Ягужинский снова вывел его, а по смерти Ягужинского Берон сделал его тайным секретарем императрицы. Эйхлер, который вовсе не желал ссоры между Бероном и Волынским, ибо эта ссора могла быть очень выгодна Остерману, остерегал Волынского, чтоб тот не возбуждал подозрений герцога сближением с принцессою Анной. Однажды заклятый враг Волынского, князь Александр Борисович Куракин, бронил его громко во дворце. Когда потом приехал во дворец и Волынский, то подошли к нему принцесса Анна и цесаревна Елисавета и спрашивали, за что его Куракин бронит. Волынский отвечал, что сам не знает, и их высочество изволили милостиво о нем сожалеть. Эйхлер, бывший свидетелем этих сожалений, говорил после Волынскому: «Я тебя по-дружески предостерегаю. Не очень ты к принцессе близко себя веди, можешь ты зато с другой стороны и в суспицию впасть. Ведь герцогов нрав ты знаешь, каково ему покажется, что мимо его другую дорогу ищешь». Это было летом 1739 года, до отъезда двора в Петергоф, Но потом и в Петергофе Эйхлер предостерегал Волынского, чтобы он к принцессе не ходил часто. «Мне кажется, — говорил он, — что и так на тебя от герцога Курлянского зато суспиция». Остерман враждебен. Бирон враждебен. Князь Куракин громко бранит в самом дворце, значит, не опасается гнева императрицы. Бирон преследует Волынского за то, что тот по целому часу разговаривает с императрицей, но Волынский видит, что эти продолжительные разговоры ни к чему не ведут, и сильно недоволен Анною. «Правду пишут о женском поле, что нрав изменчивый имеет. И когда женщина веселое лицо показывает, тут-то и бойся скрытого в сердце ее гнева», — рассуждал Волынский при любимом человеке своем, кубанце, от которого у него не было тайн. Рассуждая таким образом, он разумел Анну, которая в каком-нибудь деле сначала покажет персону милостивую, а потом за то же дело гневается. Вот гневается, иногда и сам не знаю за что. Надобно ей суд с грозою и милостью иметь. А того беда. Иногда так, а иногда сяк, и ничего постоянного нет. И в самых государях то худо, ежели скрытность бывает. Однажды, выразившись очень резко об умственных способностях Анны, Волынский прибавил: «Резолюции никакой от нее не добьешься. Герцог что захочет, то и делает». Секретарь Анны Эйхлер жаловался на пребезмерную подозрительность ее, что во всех без причины сомневается, как бы кто верен ни был, без подозрения миновать не может, и Бог знает, как угодить стало. Эти слова не могли утешить Волынского. Надежда при частых непосредственных сношениях с императрицей выказать свое усердие и затмить всех своими способностями исчезла. Особенно сердился он на императрицу за Головинское дело. Анна поручила ему под рукой разузнать о поступках адмирала Николая Головина, президента Адмиралтейской коллегии. Волынский донес, что Головин взял с одного иностранца 7000 рублей. Но донос остался без всякого действия, и Головин, узнавший об нем, сделался смертельным врагом Волынского. Для достижения своих честолюбивых целей Волынский стремился приобрести полное доверие императрицы. Но оказывалось, что никакого доверия не было. Анна выдавала его, и российский императорский кабинет-министр с завистью говорит о независимом положении польского пана. Вот как польские сенаторы живут. Ни на что не смотрят, и все им даром. Польскому шляхтичу не смеет и сам король ничего сделать. А у нас всего бойся. К этим неприятностям присоединилась постоянная нужда в деньгах. Доходов не доставало на петербургскую жизнь кабинет министра. Он принужден был занимать деньги. Волынский так объясняет причины расстроенного состояния своих дел. «Когда я был посажен в тюрьму в Турции Шереметьевым и Шафировым, отец мой, имев меня, одного сына, опечалился и впал в параличную болезнь, отчего и язык отнялся у него. В то время мачеха моя, которая была весьма непотребного состояния, разорила дом весь, разогнала людей и деревни, так что мне по смерти отца моего от 800 дворов крестьян осталось 37. Свидетель Бог, что со всех моих деревень 500 рублей доходу ныне не имею, и редкий год, чтоб я в Москве и в деревнях на 300 или 400 рублев хлеба не купил. Во весь мой век ни едино благополучие мне не воспоследовало, кроме одних убытков, и что больше себе чести получал, тем более и долгов присовокупил. Чем больше прилагаю трудов, тем больше ненависти и злобы вместо всякой помощи нажил». Но человек с такой энергией, как Волынский, не мог предаваться бездейственному отчаянию. Он писал проекты и читал их в небольшом кругу образованных и преданных ему людей. Этот кружок состоял из известного нам графа Платона Мусина-Пушкина, президента коммерцколлегии, Федора Саймонова, оберштеркригскомиссара, Андрея Хрущева, советника, и Петра Еропкина, архитектора. Эти люди своими похвалами возбуждали в Волынском блестящие надежды. Ему уже мечталось, какое могущественное впечатление произведут его труды, как все должны будут преклониться пред его дарованиями, как прославится его имя. Главное место между его трудами занимало генеральное рассуждение о поправлении внутренних государственных дел, разделенное на 6 частей. Первое. Об укреплении границ и об армии. Второе. О церковных чинах. Третье. О шляхетстве. Четвертое. О купечестве. Пятое. О правосудии. И шестое. Об экономии. Приведем из него несколько мыслей. Мы, министры, хотим всю верность на себя принять, и будто мы одни дела делаем и верно служим. Напрасно нам о себе так много думать. Есть много верных рабов, а мы только что пишем и в конфиденции приводим, тем ревности других пресекаем, и натащили мы на себя много дел и ненадлежащих нам. А что делать, и сами не знаем. Переходя к сенату, Волынский требовал уничтожения генерал-прокурора как препятствующего свободной деятельности сенаторов, требовал увеличения числа сенаторов, которые должны ежегодно обозревать все губернии для усмотрения тамошних непорядков. Относительно армии требовал поселения ее на границах, в слободах, требовал распространения просвещения между духовенством и шляхетством, для духовенства учредить академии, а знатное шляхетство посылать за границу учиться разным наукам и правам, чтобы у нас были свои природные министры. Учредить по приходам сбор для содержания священников, чтобы им не нужно было заниматься хлебопашеством. Ввести шляхетство в духовный и приказный чин, потому что до сих пор в канцеляриях все люди подлые. Купечество защищать от воеводских обид, восстановить магистрат и так далее. Хрущев говорил о генеральном рассуждении, что эта книга будет лучше Телемаковой. Но Волынский не ограничился генеральным рассуждением и другими подобными же проектами. У него слишком накипело на сердце, и он решился написать императрице представление о недостоинстве окружающих ее людей, выставляя преимущественно Остермана, и о печальном состоянии людей достойных, разумея себя. Прежде чем подать записку императрице, автор показал ее некоторым лицам, все неприязненным Остерману, князю Черкасскому, Эйхлеру, Лестоку, генерал-бергдиректору Шонбергу, президенту юстиц-коллегии по лифлянским и эстлянским делам барону Менгдену, родственнику Миниха. Князь Черкасский сказал: «Остро очень писано. Ежели попадет 100 письмо в руки Остермановы, то он тотчас узнает, что против него писано». Шонберг, Эйхлер, Менгден уговаривали Волынского подать письмо государыне. «Это письмо — самый портрет графа Остермана», — говорили они. Не советовал подавать кубанец, но Волынский, увлеченный похвалами сочинению и ненавистью к Остерману, подал, вручивши прежде немецкий перевод письма Берону, в надежде, что герцог, узнавший портрет Остермана, будет доволен. Нам неизвестно, какое впечатление произвело письмо на Берона, но на императрицу самое дурное. Волынский забыл, что, выставляя в черном свете людей, окружавших императрицу, он оскорблял ее самолюбие, ибо к ней прямо относился упрек за дурной выбор приближенных. Анна спросила его, кого именно он описывал в своем сочинении. Волынский отвечал, что Куракина, Головина, а больше всего Остермана. «Ты подаешь мне письмо с советами, как будто молодых лет государю», — сказала на это Анна, и слова ее обдали холодом несчастного автора. Но если Волынский не достигал своей цели подачей записки, то эта подача непосредственно не имела для него и вредных последствий. На радостях заключения мира с Турцией Волынский получил 20 тысяч рублей как человек, особенно нуждающийся в деньгах. Мы видели, что он распоряжался празднествами по случаю свадьбы шута Голицына, и видели, как он воспользовался случаем, чтобы отомстить Тредьяковскому за песенку. И этот поступок Волынского, позволившего себе прибить несчастного Пииту в комнатах герцога Курлянского, остался бы для него без вредных следствий, если бы он не имел неосторожности страшно оскорбить Берона в деле о вознаграждениях полякам, потерпевшим во время похода русских войск через области Речи Посполитой. Берон, как герцог Курлянский, вассал Польши, имел сильные побуждения заискивать расположение правительства республики, то есть вельмож и шляхты, и потому он настаивал, что надобно дать полякам удовлетворение. При рассуждении об этом деле в кабинете Волынский настаивал на противном и, разгорячившись, сказал с явным намеком на Берона, что, не будучи ни владельцем в Польше, ни вассалом республики, не имеет побуждений удабривать истори враждебной России народ. Вероятно, Волынский думал, что в кабинете он может делать безопасно какие угодно выходки против Берона, потому что герцог не имел здесь доброжелательных себе людей. Но слова Волынского были переданы Берону и привели его в страшную ярость, потому что задевали его за самое чувствительное место. Берон без пользы для России кормился на ее счет, но поэтому самому он хотел убедить сам себя и других заставить убедиться, что он приносит чрезвычайную пользу России, которая погибнет, если его высокогерцогская светлость перестанет оказывать милостивое внимание к ее делам. Ничем, следовательно, нельзя было его больше уколоть, как мнением, что он своими частными отношениями приносит вред интересам России. Особенно это должно было страшно раздражить его в описываемое время, в 1740 году, когда он занят был вопросом о своей будущности, о средствах утвердиться в России по смерти Анны, вопросом трудным вследствие неудавшихся планов относительно Анны Леопольдовны. И тут-то один из кабинет министров провозглашает, что Берон вреден России. Притом предстоит трудная борьба для достижения главной цели, от которой зависит все будущее. В таких обстоятельствах надобно приобретать друзей и стереть с лица земли врага, который по своему значению и энергии может быть очень опасен. Да и почему Волынский вдруг стал так смел? Это не даром. Надобно начать дело, и тогда, может быть, вскроются очень важные вещи. Но как начать дело? Нельзя придраться к словам, сказанным во время совещания кабинет министров, да и кто из них будет доносчиком. Берон вспомнил, или ему указали, на два основания, на которых можно было начать дело. На записку Волынского, поданную императрице, это донос, донос важный о злоупотреблениях лиц, приближенных к престолу. Пусть доносчик укажет, кто эти лица, и докажет их преступление. Второе основание, по которому Берон мог выступить с жалобою на Волынского, это оскорбление, нанесенное последним герцогу. Волынский прибил Тредьяковского в комнатах Берона. И герцог Курлянский пишет просьбу императрицы на Волынского. Он прежде всего выставляет на вид, что его вмешательство в русские дела было всегда чуждо пристрастных и партикулярных целей. Он вмешивался в дела единственно для того, чтобы охранять интересы императрицы, ее спокойствие и дражайшее здравие. Но есть люди, которые стараются очернить самые беспорочные поступки. Прошлым летом в Петергофе кабинет министра Волынский подал некоторое письмо, и в нем хотел привести в подозрение людей, которые при высочайшей персоне употребленными быть счастье имеют. Спокойствие императрицы требует, чтобы написанное темными и скрытными изображениями было изъяснено явственнее. Если же автор не может указать именно на лицо, то он виновен в страшно непристойном и продерзостном поступке. Такие наставления годны только для малолетних государей, а не для такой великой, умной и мудрой императрицы, которой великие качества и добродетели весь свет с крайним удивлением превозносят. Наконец, Берон жалуется на поступок Волынского с Тредьяковским и утверждает, что если Волынскому простится такой поступок, то это будет первый пример безнаказанного оскорбления, нанесенного владетельному герцогу приватную особую, что навлечет ему, Берону, вечное бесчестие во всем свете, ибо при всех иностранных дворах уже известно, как Волынский распорядился в его покоях. Если Волынский других старается привести в подозрение пред императрицу, то справедливость требует, чтобы и его собственные дела и департаменты были рассмотрены и исследованы, тем более, что в них великие денежные суммы употреблены, а ожидаемая польза, как сама императрица часто упоминать изволила, до ныне невелика была, много проектов он насочинил, а в действие мало приведено. Берон требовал суда над Волынским в полной надежде, что его легко засудят. По той же самой причине Анна не хотела отдавать Волынского под суд. Она знала, что он будет жертвой личной вражды, и новая видная жестокость падет на нее. Анна не соглашалась, но Берон не уступал. «Или я, или он», — говорил герцог. Анна плакала. Берон грозил выехать из России. Анна согласилась нарядить суд. Берон торжествовал, и не он один, торжествовал Остерман, который приготовился принять дело Волынского в свои руки, дать ему надлежащее направление. Берон подставил Волынского против Остермана, а теперь сам Берон губит Волынского. Остерман в стороне. Торжествовал и князь Куракин. Куракин, которому позволялось говорить то, что другим не позволялось, начал однажды в лицо хвалить императрицу за то, что она приводит в исполнение предначертание великого дяди, только одно еще не исполнено. «Что же такое?» — спросила Анна. «Петр I, — отвечал Куракин, — нашел Волынского на такой дурной дороге, что накинул ему на шею веревку. Так как Волынский после того не исправился, то если, Ваше Величество, не затянете узел, намерение императора не исполнится». С Бероном, Остерманом и Куракиным не могло быть примирения. Волынский попробовал, нельзя ли помириться с Минихом, с которым у него были также нелады. Сначала Миних, враждуя с Ягужинским, сблизился с врагом последнего, Волынским. Еще до переезда двора в Петербург Миних уговаривал Волынского рассказать все, что знает за Ягужинским, и Волынский исполнил его просьбу, рассказывая и не одному ему разные разности про Ягужинского, вследствие чего и наряжено было следствие над последним. Но приязнь Миниха к Волынскому была непродолжительна. Видя, что гораздо легче подняться посредством обершталмейстера Левенвольда, чем посредством Миниха, Волынский перепросился в команду первого, что озлобило Миниха по причине сильной вражды его с Левенвольдом. Волынский хвалился, что он свел в большую дружбу князя Черкасского с Левенвольдом. отчего черкасскому был великий барыш, ибо Левольд, по выражению Волынского, каков бы ни был, а он столько крепок в милости ее величества, что никогда поколебим быть не может. Но крепкий человек скоро умер, и тогда Волынский обратился к другому крепкому человеку, Бирону. Теперь, когда этот крепкий человек стал готовить ему гибель, Волынский снова обратился к Миниху. 25 марта поехал он к нему с просьбою заступиться за него пред Бироном. Случившийся тут родственник Миниха, барон Менгден, изъявил опасение, что заступничество ни к чему не поведет, потому что герцог безмерно гневен на Волынского и говорит, что более с ним вместе жить не хочет. Но, как видно, Миних говорил с Бироном в пользу Волынского, потому что герцог Курлянский сильно рассердился. Что за союз между Минихом и Волынским, двумя заклятыми врагами, говорил он. Сначала Волынскому запрещен был приезд ко двору. Это было на Страстной неделе. Но он продолжал еще ездить в кабинет. Когда он сидел здесь, а приятель его Эйхлер проходил через кабинетную палату в секретную экспедицию и в манеж, то Волынский спрашивал его, проходит ли гнев государыни. Эйхлер отвечал, не сомневайся, пройдет, только потерпи и дай время, ибо ее величество на дело твое под рукой смотреть изволит. Волынский не знал, за что именно собралась на него беда, и обратился с вопросом об этом к одному из близких своих знакомых, секретарю иностранной коллегии Дела Суда. Тот отвечал, тебя называют проектистом, что ты умеешь проекты писать, а пущее де то, которое ты подал государыне письмо в Петергофе, о том сильно толкуют, и при том, что ты дерзновенно сделал, что секретаря Тредьяковского из палат его светлости взял. 19 апреля Волынскому был объявлен домовый арест. Составлена была комиссия из Григория Чернышова, Андрея Ушакова, Александра Румянцева, князя Ивана Трубецкого, Михаила Хрущева, князя Репнина, Василия Новосильцева, Ивана Неплюева, Петра Шипова. 15 апреля Волынский привезен был в комиссию, где ему прочли допросные пункты на основании записки, поданной им императрице. Волынский стал говорить. Причину я имел, что были на меня доносители-шталмейстеры, которых поджигал князь Александр Куракин, а граф Остерман во всех случаях говорил мне скрытно. И в одно время граф Остерман горное дело от себя отваливал, а принудил меня доложить горное дело ее величеству, и, как я докладывал, и зато от ее величества гнев принял. Павел Ягужинский губил меня и говорил, что за голову мою не жаль дать 30 тысяч червонных. К тому же нападки имел я от Долгоруких и Голицыных. Доношение и письмо подал я с горести и нетерпеливости своей. Тут члены комиссии прервали его замечанием, чтоб от разговоров удержался, а отвечал ясно на вопросные пункты. Вопросные пункты состояли в следующем. Понеже вы ее императорскому величеству будто в наставление и научение подали некоторое письмо о разных при дворах происходящих бессовестных поступках, а всякого верного раба присяжная должность есть, если он что противное интересам государя своего усмотрит, то государю своему прямо донесь с именованием персон и с подлинным их бессовестных поступков доказательством, а не темными и самодержавной своей государыне непристойными в генеральных и сумнительных изображениях составленными письмами, худых и добрых, совестных и бессовестных людей у ее величества в подозрение привесть старался. Того ради ее императорское величество указало вам ответствовать. Первое. Кого в службе ее величества знаете, которые на совестных людей вымышленно затевают, вредят и всячески их добрые дела помрачают и опровергают, дабы тем кураж и охоту к службе у всех отнять? Волынский отвечал. В поданном письме своем он таких именовал: графа Павла Ягужинского, князей Долгоруких и Голицыных, князя Александра Куракина, адмирала графа Николая Головина, ибо все они так его Волынского вредили и помрачали, что публично бранивали, но только о вышеозначенном о всем написано было им от горести и от горячести об одной своей только персоне. А чтоб они, кроме его, других совестных людей вредили, за ними и за другими он не знает, и в том, что так дерзновенно поступал, признает себя виновным и просит ее величество прощения. Второй пункт. Кого вы знаете, кое приводит ее величество в сумнение, чтобы никому верить не изволило, и все подозрением огорчены были и казались быть всякой милости недостойными? Ответ. Написал в таком намерении, что граф Остерман имеет себя весьма скрытно, и только чтоб он был в стороне, а другой бы мог ответствовать. А написал он это от горести своей, которую разумел о прежних на него нападениях и о скрытных графа Остермана поступках. Граф Остерман во всех делах скрытно с ним поступал, хотя он, Волынский, много перед ним плакивал, однако он ничего того не отменил. Третий пункт. Кого знаете, кое ее величеству опасности представляют иногда, и о таких делах, которые за самые бездельные почитать можно, однако ж он и наибольше расширяют, всякие из того приключения толкуют, а ничего прямо не изъясняют, но все скрытными и темными терминами выговаривают, и притом персону свою печальными и ужасными минами показывают. Ответ. Разумел Остермана. Слыхал он об этом от покойного обершталмейстера Левенвольда и князя Алексея Черкасского, а сам он, Волынский, того не знает и ничего за Остерманом подлинно не присмотрел, ибо с присутствия его в кабинете Остерман ни с каким докладом пред ее величеством не бывал, а видел его графа Остермана в таковых минах токмо между собою при конференциях о кабинетных делах. Четвертый пункт. Кого знаете, кое к поправлению или к успокоению себя самого рекомендуют, и что будто бы уже в том никому иному поверить невозможно, или, по крайней мере, такие мудрости и затруднения в том деле показывают, что иной никто того исправить не может? Ответ. Знает он это за одним Остерманом. Приметил он, что хотя б что он, Волынский, надлежащий сделал, но все не годится. Только одно то хорошо, что Остерман сделает. Пятый пункт. Кто обманщики, кои стараются себя наибольше в кредит привесть и показать якобы особливую верность и усердие, хотя ничего того нет? Ответ. Написал об одном Остермане, а по каким именно делам таким образом Остерман поступал, он, Волынский, не упомнит. Шестой пункт. В какой силе вы то написали, что государь, каков он премудрый ни был, принужден во всех делах держаться от того политика советов, рассуждаючи так: «Да кому же мне поверить стало, когда ни в ком другом верности и доверия нет? Или кому мне приказать то дело, что никто так хорошо сделать не умеет, как только такой человек? и уже покажется так, что и во всех делах без его трудов или без его советов обойтись никаким образом невозможно. Такие продерзостные рассуждения государыни и ее известной высочайшей мудрости, достоинству и самовластву весьма неприличны и немало оскорбительны. Ответ. Написал об Эстермане. По примеру тому, что Петр Толстой во многих делах Петра Великого обманывал. 7 пункт. Кто именно, которые таким образом бескредитны учинены, чтобы не имели к предвосприятию надежды и не смели по совести говорить? Ответ. Написал в такой силе, что не смел он, Волынский, по хитрым Эстермана поступкам против него говорить и ее величеству по совести доносить. 8 пункт. Кто уповает, что как бы худо и вредительно делано ни было, будет безгласно, ибо никто уже не отважится ни в чем предостерегать? Ответ. Написал об Эстермане. 9 пункт. Про кого вы написали, что как бы кто праводушен и ревностен ни был, потеряет свой кураж, охоту и ревность к службе, понеже необходимо принужден себя предостерегать и сколько возможно убегать от таких дел, кои хотя малейшим опасностям подлежат, дабы из того, в какую напрасную суспицию не впасть или в бесполезную с кем ссорую злобу не войти и себя в жертву не предать? В ответе указано на известный случай с графом Головиным. 10 пункт. Кто желают молчанием пользоваться и спокойно жить, думаешь ты не наше, нечего жалеть, что разоряется и пропадает не мое и было. Ответ. По поводу Головинского дела, говорил он Волынский, князю Василию Урусову, для чего он, видя в Адмиралтействе беспорядки и противные поступки, не доносил и о том молчал. И на то Урусов говорил, как ему в том было подняться, что он человек одинокий и доносить смелости не имел, понеже состоит в команде графа Головина. 11 пункт. Должны вы при именном показании бессовестные поступки доказать. Ответ. Причитал все бессовестные поступки графу Эстерману, графу Головину, князю Александру Куракину, а прямо бессовестных поступков за Эстерманом, Головиным, Куракиным и за другими не знает. Написал злобы мнением своим. 12 пункт. При подавании того письма рассуждали ли вы о важности такой вашей продерзости, самовластной своей государыне подобные учения и наставления подать, кои малолетним едва ли пристойны быть могли? Ответ. Признает вину свою и просит прощения. 13 пункт. Вы дерзнули в самых тех покоях, в коих его высококняжеская светлость, владеющий герцог Курлянский, пребывание свое иметь изволит, явные насильства производить, людей бить и силу оттуда выталкивать, то имеете отвечать, для чего вы то учинить дерзнули? Ответ. Признает себя виновна и просит прощения. Когда Волынский отвечал на пункты, и члены комиссии сказали ему, чтобы ехал домой, то он начал говорить: «Пожалуйте, окончайте поскорее». На это Румянцев сказал ему: «Мы заседанию своему время без вас знаем. Надобно вам совесть свою во всем очистить и ответствовать с изъяснением. Не так, что кроме надлежащего ответствия постороннее в генеральных терминах говоришь. И для того приди в чувство и ответствуй о всем обстоятельно». На другой день допросы продолжались. Волынский говорил: Вчерашнего числа, как по него прислали, состоял он в немалом страхе, что куды быть велено и для чего не ведал, и как прибыл, увидал, что собранный суд в знатных и во многих персонах состоит, то рассудил за важность и был в робости. Комиссия на это сказала ему, чтобы не плодил постороннего, что к делу его не принадлежит, но отвечал, о чем спросят. Тогда Волынский обратился к Неплюеву. «Ведаю, — сказал он, — что вы графа Остермана, креатура, и что со мной имели вы ссору. Пожалуйте, оставьте». Неплюев отвечал, что напрасно, излишне он плодит, и партикулярной ссоры он, Неплюев, с ним не имел и не бранивался. Волынский стал жаловаться, что горячести и дерзновения его пришли ему от графа Остермана, что все с ним поступал скрытно, и такой он человек, что никому без закрытия ничего не объявит, и жене своей без закрытия не скажет. Тут Неплюев прервал его. О таких делах, в каковых граф Остерман обращается, жене и ведать непристойно, и сам о том можешь рассудить. В третьем заседании комиссии, 17 апреля, Волынский говорил, что все делал он по злобе на графа Остермана, Куракина и Головина, и поступал все против их, думал, что был министр, и мыслил, что он был высокоумен, а ныне видит, что от глупости своей все врал, злобы своей. При этих словах он становился на колени и кланялся. Чернышов сказал ему: «Все ты говоришь плутовски, как и напред всего по прежним своим делам, так же ты в ответах скрывал и беспамятством своим отговаривался, но как в плутовстве облечен, то и повинную принес». Волынский отвечал на это: «Не поступай со мною сурово. Ведаю я, что ты таков же горяч, как и я. Деток ты имеешь, воздаст Господь деткам твоим». Волынский продолжал жаловаться на свою горячесть. «О, какая беда, что сам на себя наврал, надеялся на свое перо, чтоб писать гораст, и все на то горячесть меня привела». Жаловался на Берона, который сказал ему, чтоб подал письмо государыне. Припомнил, как однажды князь Куракин пришел к ее величеству пьяный. Государня сказала: «Что ты, Куракин, пьян?» А Куракин ей доносил, что пьянство напустил на него Волынский. Волынский недолго ограничивался жалобами на Берона, Остермана, Куракина и Головина. Стал признаваться, что позволял себе дерзкие отзывы о самой императрице, но все ограничивалось одними словами. «Злого намерения и умысла, чтоб себя сделать государем, я подлинно не имел», — утверждал Волынский. Но этому показанию не поверили. 22 мая он был поднят на дыбу и пытан полчаса, было ему 8 ударов, с пытки говорил тоже. Все, что мог еще припомнить, это то, что хвалил житье польских панов, которые никого не боятся. Ему говорили: «Сам он знает, в каких злодейственных словах и рассуждениях против ее величества погрешил. То бы я прочих своих умыслах повинную принес, яко то без наижезаточайшего истязания оставить не можно, ибо сам он ведает, что токма за неснимание полицейскими служителями, идучи мимо двора его шапок, не оставил им того просто, но мучимы были жестокими побоями». Волынский ни в чем не признавался. Было ему 18 ударов, из пыток не сказал ничего нового. Кроме признания в словах, выпытать ничего не могли. И сделал еще до пыток, Волынский признался во взятках. Брал с купцов парчами, обьярью, тафтами. Московские питейные компанейщики подарили ему 2000 рублей. Моисей Рагузинский 1000 додал без расписки взаймы 2000. Демидова зять Федор Владимиров подарил ему 1000 рублей. Это взял он, будучи кабинет-министром.